Значит, вы знаете, что председатель Международного мемориала Арсений Борисович Рогинский сегодня умер. Он очень мужественно преодолевал болезнь, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее. И это огромная для нас потеря, потому что Рогинский стоял у истоков мемориала. Он один из тех, кто, собственно говоря, всей своей жизнью, исследованиями подготавливал появление такого общества, которое на неформальной и, я бы сказал, негосударственной основе стало заниматься историей. Он этим занимался всегда, будучи учеником Лотмана, имевшим прекрасное гуманитарное образование. Он был одним из членов диссидентского движения, и он сидел, как и многие, кто тогда пытался независимо от государства заниматься историей. Собирание устных источников, собирание архивных источников – все это то, что сформировало его самого, это то, что было в основе и начала деятельности мемориала. И мы все его, не только там, друзья и соратники, но и, конечно же, ученики, очень много дал каждому из нас. И вечная память. Была уголовная статья по подделке документов. Речь шла об отношении в архив, который ему подписал профессор. Но можно же всегда сказать, что профессор не имел права, профессор был обманут. Одним словом, все эти трюки советской власти, они, как правило, всем известны. Но, как и сегодня, трудно что-либо доказать в суде, а в советском суде, как вы понимаете, и подавно.
В 92-м году был реабилитирован.
Да, он был, безусловно, он был реабилитирован. Здесь
сколько сидел, сколько?
5 лет.
Ни за что?
В принципе, ни за что, потому что за подобные пустяки любому другому.
Где он сидел?
Ну, это на уровне, там, я не знаю, значит, левой справки из дома управления, хотя его направление не было левым. Нет, мы сегодня обязательно поговорим и об Арсении Рогинском в самом конце лекции, потому что тема наша сегодня заключительная. Это КГБ и путч, закономерный финал КГБ. И вот на этой стадии 91-го года, собственно, и общество «Мемориал», и все его члены стали, собственно говоря, участниками истории. Про нас Крючков писал докладные записки в ЦК КПСС, упоминая имена и Рогинского, и многих-многих моих коллег. Так что вечная память. Александр, как теперь у нас... Сейчас все в порядке? А, ну давайте. Вот, так что история делается людьми. А люди, к сожалению, очень часто... Да, все в порядке, да. Это наш герой. Наш сегодняшний герой. Я бы сказал, в такой типично советской шапке. Если вы помните книгу Войновича «Шапка», она, конечно, кажется слишком смешной и анекдотичной, но на самом деле ранжир на шапку, точно так же, как желтые штаны, малиновые штаны, двойной кул, он существовал в Советском Союзе, только речь шла не о штанах, а о шапках. Из чего? Из волка, из бобра, из песца. Самые дорогие, наверное, шапки были из песца. Не знаю, у меня никогда таких не было. Да и не было даже стремления получить такую шапку. Для этого нужно было, наверное, вступить в Союз писателей.
Попах.
Вот. А члены Политбюро, конечно, свои шапки получали в специальной мастерской, где им шили и одежду, и шапки. Все было то, что называется индпошив. Перед нами один из представителей этой номенклатуры, между прочим, довольно известный человек. По фотографии вы его уже опознали, я так полагаю. Кто? Нет. Это Владимир Александрович Крючков, многолетний подчиненный Андропова. Если говорить о нем чуть-чуть в смысле биографии, он родился на 10 лет позже Андропова. Его карьера, конечно, не развивалась не столь стремительно, как Андроповская, но тем не менее был прокурорским работником и был мелким клерком в посольстве СССР в Венгрии, где как раз послом работал Андропов. То есть он с Андроповым фактически с тех времен. Потом, когда Андропов в 1957 году возглавил отдел ЦК КПСС по связям с коммунистическими рабочими партиями социалистических стран, Крючков перебрался и в этот отдел, работал у Андропова. И когда Андропов перешел в 1967 году на должность председателя КГБ, Крючков был, естественно, им вытащен из этого отдела ЦК и перешел как верный человек в систему КГБ. Но поначалу Крючков работал в секретариате. То есть, в конце концов, чекистом как таковым он не был, оперативных навыков и практической какой-то такой подготовки у него не было, но он был клерком, который служил по ведомству КГБ. И самое неожиданное было в том, что когда пришла пора перетряхивать и менять кадры в первом главном управлении, в разведке, Крючкова туда выдвинули в качестве заместителя начальника первого главного управления. Это была несколько неожиданная вещь. Ушел Сахаровский, вместо него на короткое время назначили начальником первого главного управления генерала Мортина, но в декабре 1974 года и Мортина отправили на пенсию. И вот тут-то и был назначен в декабре 1974 года начальником всей внешнеполитической разведки КГБ Крючков. О нем в аппарате, конечно же, были не самые лестные отзывы. И чекисты, и разведчики говорили, ну кто он такой, аппаратчик. Но Андропову важнее была не его, я бы сказал, оперативная подготовка, а важнее была его аппаратная подготовка. А аппаратная подготовка с точки зрения Андропова у него была вполне достойная. Верный, нужный человек. Ну, не брежневских же выдвиженцев назначать на эту должность. Андропов собирал свои кадры и, естественно, выращивал свои кадры. Ему достаточно было двух соглядатаев от Брежнева в системе КГБ. Цвигун и Ценев как раз таковыми и были. А свои кадры Андропову, безусловно, нужны были. И вот в ущерб, я бы сказал, делу, но в угоду личной преданности был назначен Крючков. И Крючков благополучно пробыл на должности начальника внешнеполитической разведки вплоть до своего назначения председателем КГБ, о чем мы сейчас будем говорить. И еще важно сказать, что Крючков получил достаточный, я бы сказал, карьерный рост в ноябре 1978 года, когда мы говорили уже на лекциях об этом. Несколько человек, трое из начальников главков и управления кадров, два главка, первый и второй, это разведка, контрразведка и начальник управления кадров, стали одновременно заместителями председателя КГБ. То есть теперь их никакие другие заместители председателя КГБ не курировали, они сами были заместителями председателя. То есть такая своего рода линия на спрямление руководства. Не через кого-то, а непосредственно они сами руководят своей сферой. И Андропов через них, естественно, этой сферой. Так что Крючков, как аппаратный выдвиженец, ну, я бы сказал, талантлив хотя бы тем, что его не сняли с работы до того, как он стал председателем КГБ. Хотя всякое могло быть. Образование у него, по-моему, юридическое. Ну, конечно, высшее. Сейчас не помню. Мне кажется, он учился на прокурора. Юрфак какой-то окончил, как мне кажется. В каком городе, не помню, можете открыть в Википедии, посмотреть биографию Крючкова более подробно.
Курсы Академии внешней разведки, по-моему.
Какие курсы? Какая Академия внешней разведки? Я вас умоляю. Тогда, во-первых, это называлось совсем не так. Тогда называлось, до 1967 года это была школа, а после 1967 года институт. И лишь позже он стал краснознаменным институтом. А потом уже после смерти Андропова получил имя Андропова. Это то, что сегодня называется Академией внешней разведки. А тогда это была тоже система. Конечно, это было высшее учебное заведение. Мне неизвестно из биографии Крючкова, чтобы он там проходил какую-либо подготовку или стажировку. Я не исключаю, что он сам работал над собой. И в конце концов, вы же прекрасно понимаете, любого человека назначить на, ну, более-менее маломальски сведущего в аппаратных делах и не прогоревшего до этого на секретарской работе в КГБ, назначив его председателем, начальником главного управления, он в конце концов через пару лет будет ориентироваться. Он получает докладные, он занимается расстановкой кадров, он занимается анализом оперативной обстановки в различных странах. Ему, естественно, готовят докладные записки с предложениями о проведении тех или иных операций. Но через год будешь уже специалистом. Я думаю, что любого из вас посади года на 4 в архив ведомства КГБ, И вы будете уже знатоком оперативной работы, потому что, читая подряд все это, вы невольно будете аккумулировать, впитывать приемы, методы, случаи жизни. Ведь, собственно говоря, багаж руководителя – это знание всевозможных случаев из жизни, нормативных документов и приемов, как действовать в той или иной ситуации. Конечно, жизнь иногда преподносит нестандартные ситуации, но тогда уже, исходя из какого-то сложившегося жизненного опыта, вы можете эти ситуации решать и можете подходить к этому, я бы сказал, креативно и творчески. Итак, почему же, возникает вопрос, почему Крючков? Мы с вами говорим о сентябре 1988 года. В стране, в принципе, еще происходит все то же самое, что было до этого, хотя ситуация омрачена тем, что начинаются так называемые национальные конфликты. Первый в Карабахе, где было понятно, что территориально и административно автономная область, входящая в состав Азербайджана, населена преимущественно армянским населением, и здесь конфликты эти были неизбежны. Могла ли партия решить этот конфликт? В принципе, в рамках цивилизованного и правового государства, конечно, могла, понимая, какие рычаги можно задействовать. Но советская система была довольно-таки костной, заскорузлой и действовала принятыми для нее и идеологическими методами и постулатами. Даже не посулами и расширением чьих-то прав, а просто заклинаниями о том, что дружба народов – вещь священная, и нечего тут вылезать. И вот в этом смысле этот конфликт, который был загнан вглубь, он, конечно, развивался, как развивались и другие конфликты. Ну и, разумеется, на фоне гласности, на фоне открытости и с учетом того, что многие независимые группировки уже действовали, я бы сказал, не группирование на негативной основе, как это сказано в документах КГБ, а действительно неформальные общественные организации, которые говорили об истории, говорили о истории советизации Прибалтики, вспоминали жертвы, которые понесли народы Балтии за годы советской власти. И все это создавало естественный фон для того, чтобы сказать, ну мы-то другие, мы должны тоже отделиться от Советского Союза. Почему мы должны жить вот во всей этой ситуации? Мы хотим иного. Ездили от уровня Горбачева до уровня члена Политбюро представители уговаривать данные страны и народы, но процесс уже получил развитие. Как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, процесс пошел. А вот пошедший процесс уже нельзя было загнать, то, что называется, назад. 19-я партийная конференция, которая прошла в июне, начале июля 1988 года, она обозначила некие новые ориентиры во взаимоотношениях партии и государства. То есть уже была принята, я бы сказал, такая идея совмещать должности первых секретарей с руководителями, с должностью руководителя советской власти. Вы знаете, как устроена была советская система. Формально, вообще-то говоря, по Конституции, у нас всем руководили советы. А на самом деле советы были лишь ширмой, за которой пряталась партия. Если вы посмотрите на конструирование власти на местах, в обкомах, в автономных республиках, в союзных республиках, вы увидите, что есть бюро во главе с первым секретарем ЦК этой республики или обкома. И там решаются все важнейшие вопросы. Или что будет потом, после этого решения, они иногда, если это необходимо, оформляются в советском порядке в виде постановления облсполкома и так далее, и так далее. И вот теперь на волне тех преобразований, которые шли в советском обществе, решено было, что, может быть, это лучше совмещать. Хотя сначала на конференции, по-моему, говорили о том, что совмещение – это неправильный путь. Но в любом случае получалось так, что центр, власть сама на местах передавала бразды правления от партии к действительно народовластию и советам. Советы выбирались всем населением, в отличие от членов обкома и бюро обкома, которые выбирались только членами партии. То есть вот это вот партийная кастовость, она вдруг стала размываться по инициативе сверху. И, естественно, внутри ЦК тоже Горбачевым были предложены мероприятия по оптимизации внутренней структуры ЦК КПСС, потому что внутри ЦК, в самом аппарате, была абсолютно четкая отраслевая структура, когда был отдел оборонной промышленности, отдел сельского хозяйства, отдел торгово-финансовых органов, отдел плановых торгово-финансовых органов. Одним словом, все те отделы, которые курировали определенные блоки министерств. И, наконец, самое интересное для нас – отдел административных органов, который как раз курировал всю ту так называемую силовую сферу. Это и КГБ, и МВД, и, естественно, органы прокуратуры и суда. Было принято решение сократить значительное число этих отделов и вместо административного отдела создать так называемый отдел, как же он назывался, это сейчас скажу, комиссии по вопросам правовой политики и отдел правовой политики, правовой отдел. И Горбачев принял решение Чебрикова назначить как раз руководителем этой комиссии, потому что этими комиссиями, которые теперь вместо отделов действовали как некий более крупный орган, руководили секретари ЦК. Решение он принял заранее. Об этом, по крайней мере, пишет в своих мемуарах Воротников. Он говорит о том, что Горбачев его информировал об этом. И Воротников усмотрел в этом, ну, я бы так сказал, некоторые обиды Горбачева по отношению к Чебрикову. Во-первых, Воротников полагает, что Чебриков стал раздражать Горбачева как носитель старых взглядов и представлений. Горбачев же в своих мемуарах пишет не совсем об обиде, а о другом. О том, что Виктор Михайлович Чебриков тоже чуть-чуть не подскользнулся, когда в Политбюро обсуждали статью Нины Андреевой «Не могу поступиться принципами». Это было довольно интересное и знаковое явление, когда в марте 1988 года в газете «Советская Россия» на целую полосу было опубликовано письмо с некими соображениями о жизни и политике какой-то неизвестной никому преподавательницы общественных дисциплин в каком-то, по-моему, химическом вузе Нины Андреевой, да, но она именно социальные дисциплины преподавала, политэкономию, где она рассказывала о своих беседах со студентами, о том, как идет размывание наших ценностей и о том, какую опасность это таит. Одним словом, была абсолютно антиперестроечная статья, выдержанная даже немножко в истерическом стиле, типа того, что если сегодня оступимся, завтра потеряем все. Вы можете найти в интернете эту статью и почитать. В кругах интеллигенции сразу же возникла определенная растерянность. Горбачев, как обычно, где-то ездил в это время, выполняя сложную миссию по, значит, объезжанию ряда империалистических государств, ведя там различные переговоры. А здесь, в Политбюро, на хозяйстве остались, что называется, люди, которые, с одной стороны, может быть, не поняли этого зловещего знака, с другой стороны, Яковлеву статья не понравилась, а он как раз отвечал за всю идеологию и за прессу. Но, тем не менее, когда Горбачев появился, было созвано заседание Политбюро для того, чтобы, как любил говорить Михаил Сергеевич, давайте обменяемся. Вот стали обмениваться мнениями об этой статье. Кое-кто из членов Политбюро успел выступить, типа Лигачева, и сказать, да, да, вот, наконец-то, вот давно надо было вот затеять этот разговор. И уже готов был выступить Чебриков, пока вдруг Горбачев не прервал весь этот разговор и сказал, а статья неправильная, она антиперестроечная по своей сути, такие статьи нам мешают. И тут же все остальные члены Политбюро, кто не успел высказаться, тут же взяли, конечно, другой тон. Но Чебриков, как подозревает Горбачев и пишет об этом в своей книге, чуть-чуть не отступился, потому что он тоже хотел поддержать статью. А тут вдруг такой, я бы сказал, афронт. Но интеллигенция, хороша интеллигенция. Все забегали. Я хорошо помню настроение в Москве. Что, все, перестройка кончается, гласности не будет. Те журналы, которые до этого вышли с замечательными произведениями, которые раньше были под запреты, фильмы на полке. Надо все собирать, надо все прятать, потому что потом будем читать. Сейчас вот некогда читать, будем читать потом. Потому что вся эта перестроечная трескотня, она на самом деле оказалась трескотней и сворачивается. И вдруг, как гром среди ясного неба, по-моему, 5 апреля, статья, огромная статья в газете «Правда», где было по полочкам разложено, что перестройки альтернативы нет. Такие антиперестроечные статьи совершенно недопустимы, потому что, как любили тогда говорить, встали на этот путь и не свернем с него никогда. Конечно, противоречия остались, и Лигачев по-прежнему был недоволен тем уровнем гласности, и это хорошо видно, если вы читаете стенографический отчет 19-й партийной конференции, где Лигачев пытается уесть пока только Ельцина, он не выступает, конечно, против Горбачева, но тем не менее. А Чебриков, который был назначен в сентябре 1988 года руководителем вот этой правовой комиссии ЦК и стал секретарем ЦК, он, собственно, лишился самого главного своего инструмента – органов КГБ. Кого назначить? Это очень интересно, потому что, выступая на пленуме, который состоялся по результатам этой трансформации аппарата, а пленум должен был все это одобрить, Горбачев затронул вопрос и того, кто будет председателем КГБ. Хотя, в принципе, заметим, что Горбачев мог бы на пленуме об этом вообще говоря не говорить. Горбачев сказал следующее. Хотел бы только сказать, поскольку такой вопрос может возникнуть у товарищей, кто же будет рекомендован вместо Чебрикова Виктора Михайловича? Если вы не возражаете, то на этот пост можно было бы выдвинуть одного из его заместителей. Это прерогатива Совета Министров и сессии Верховного Совета, товарища Крючкова Владимира Александровича, заместителя председателя Комитета государственной безопасности. Он здесь присутствует как член ЦК КПСС. Аплодисменты. Поддерживаете? Хорошо, все. И на этом разговор был закончен. Но в этом как раз весь Горбачев, потому что вы же прекрасно понимаете. Во-первых, он мог бы пленум, вообще-то говоря, не спрашивать. Во-вторых, на пленуме не нужно было хитрить и говорить, что это вопрос Совета Министров и сессии Верховного Совета. Потому что накануне, днем раньше, Крючков уже был утвержден председателем КГБ решением Политбюро. Так что постановление Верховного Совета об этом было предрешено. Сессия собралась на следующий день после этого пленуму. Пленум был 30 сентября, сессия собралась 1 октября. И, естественно, как будто бы уже консолидированная позиция была вынесена на решение сессии, и Крючков стал председателем КГБ. Удивительно, но кандидатуру Крючкова нашла поддержку и у Александра Николаевича Яковлева. Тот, против которого потом Крючков яростно боролся. А Крючкове был, я бы сказал, хороший отзыв в аппарате ЦК, и об этом пишут многие мемуаристы, когда даже в 82 году, после ухода Андропова из КГБ на Старую площадь, заговорили о том, что хорошо бы назначить Крючкова, это свой верный человек, и при нем Андропов будет себя чувствовать лучше. Что имелось в виду? Имелись в виду как раз те вот еще сохранявшиеся брежневские силы в составе КГБ. Это начальник Московского управления Алидин, это еще работавший тогда первым заместителем председателя КГБ Ценёв, Цвигун к тому времени уже застрелился. Но, тем не менее, Яковлев поддержал назначение Крючкова и тоже имел свои претензии к Чебрикову, потому что полагал, что распространяемые в Москве, например, в 87 году летом всевозможные слухи о Яковлеве, как о чуть ли не масоне, которые исходили тогда от такой, я бы сказал, крайне правой и русско-ориентированной националистической среды, Яковлеву казалось, что это все инспирируется органами КГБ. Хотя я так не думаю, но тем не менее. И Крючков, который до этого производил на Яковлева хорошее впечатление, тоже старался и дальше укрепить о себе мнение, понимая, что ему нужны союзники в Политбюро. Крючков бывал частенько в гостях у Яковлева на даче. Крючков вел такие разговоры, что, мол, дескать, колхозно-совхозный строй – это, в общем-то, пережиток, это, в общем-то, то, что нужно преодолевать. Одним словом, выглядел вполне демократом. Яковлев пишет с удивлением в своих мемуарах и говорит об этом в ряде интервью, что его, как только его избрали председателем КГБ, как будто подменили. Это стал совершенно другой человек. И это была вещь с назначением Крючкова, которая, в принципе, может быть нами расценена как абсолютная кадровая ошибка Горбачева. Горбачев не мог назначить председателем КГБ того, кто по аппаратным правилам должен был стать председателем КГБ в тот момент. Кто был первым заместителем председателя КГБ в этот момент? Филипп Денисович Бобков. Первый заместитель, генерал армии и тоже член ЦК КПСС. То есть, в принципе, аппаратный вес у Бобкова был значительно больше, чем у Крючкова. Но тут либо надо было назначать, вообще говоря, партийного выдвиженца, но никак не Крючкова. Но и Бобкова нельзя было, потому что его имя связывалось непосредственно с борьбой с идеологическими диверсиями. Только что отпустили или отпускали, продолжали отпускать политических заключенных, говорили о гласности, говорили о том, что несправедливо поступили с людьми, КГБ нарушало законность. Одним словом, волна критики КГБ уже к тому времени была достаточно сильной. Хотя она еще не приобрела ту силу, которая свойственна была этой волне в конце 89-го, начале 90-го годов. Но, тем не менее, Бобкова было нельзя. А когда мы говорим о Крючкове, то те, кто ему долго подчинялся, работники разведки, пишут о нем очень интересные вещи. Что Крючков казался Горбачеву более гибким, динамичным и податливым человеком. Но на самом деле Крючков, который давно входил в неформальное окружение Горбачева, производил на своих сослуживцев впечатление другое. Они о нем знали другое. Они говорили о том, что впечатление о нем как о гибком, податливом и, сказал, управляемом человеке было обманчивым. За мягкой манерой, внешней гибкостью и послушностью Крючкова, железной волей и не разглядел Горбачев железной воли и упрямства, способности долго окольными путями, но все же непременно добиваться поставленной цели. И это действительно было то, что есть в жизни любого политического деятеля. Как только он становится на более-менее самостоятельный пост, начинает раскрываться его характер и его особенности. И Крючков был именно тем, можете считать хамелеоном, но человеком, который до этого производил совершенно иное впечатление на окружающих. И как только он стал набирать политический вес и стал членом Политбюро через год, он уже был, конечно же, совершенно другим человеком. Он уже стал заниматься тем, что называется типичной чекистской конспирологией. Он стал говорить о том, что козни Запада и так далее, является просто-напросто угрозой существования советского строя. То есть уже речь шла не о перестройке, а о нагнетании страхов. И действительно, дальнейшее развитие событий это показало, что Горбачев совершил кадровую ошибку, потому что позже Крючков стал и вдохновителем, и организатором антиконституционного путча, который случился в августе 1991 года. Конечно, многие из окружения Горбачева решили, что он совершил мастерский ход, убрав Чебрикова. На самом деле мастерский ход этот был проигрышным. И позже, конечно, Горбачев об этом пожалел. И если сейчас его спрашивать об этом, он говорит, что это действительно была ошибка. Не надо было Виктора убирать из системы КГБ. Это не значит, что Виктор Чебриков был хорош для этого. Но тогда действительно нужно было сразу назначать того, кто был бы именно политическим руководителем, впитавшим и идеи перестройки, и обновления советского общества, но явно не Крючкова. Конечно, серьезным испытанием для Крючкова стала сессия Верховного Совета, первая сессия, которая происходила в июле 1989 года. Это очень интересная процедура утверждения на должности министров и важных руководителей. Вы знаете, что весной 1989 года прошли первые, наконец, действительно альтернативные и свободные выборы на съезд народных депутатов, то есть высший орган уже нового народовластия. И здесь была конкурентная борьба очень серьезная. И когда открылся этот съезд, это было страшно интересно, потому что многие люди просто смотрели, не отрываясь, все трансляции по телевизору. Телевизоры были, даже там, где я работал, они стояли в актовом зале, и народ с рабочих мест повалил смотреть открытие съезда и был потрясен тем, что никакой заорганизованности. С одной стороны шоу, а с другой стороны действительно проявление уже такого, я бы сказал, непослушания, своеволия и желания утвердить новые политические порядки. Ну а потом, после этого, была сессия, на которой Крючкова должны были утверждать на должность председателя КГБ. Проходил он процедуру утверждения довольно сложно, потому что, как вы понимаете, там была такая свободная обстановка задавания вопросов и получения ответов. И никак нельзя было знать заранее, какие вопросы будут заданы, и очень трудно было дать какие-то конкретные ответы. Крючков старался отвечать общими фразами, прятался за такую, я бы сказал, профессиональную обтекаемость. Но вопрос о том, что граждане имеют право знать, какая информация на них накапливается в КГБ, Крючков ответил. Товарищи, никаких досье, никаких картотек, никакой информации о гражданах нашей страны в Комитете госбезопасности нет. Я, конечно, не имею в виду тех, кто встал на недозволенный путь и кто своими действиями причиняет беспокойство с точки зрения интересов государственной безопасности. Что важно в этой фразе? Но прежде всего ложь. И картотеки, и досье вовсе не на тех, кто встал на преступный путь. Про тех-то уже что говорить? Там-то понятно, речь идет об оперативной разработке. А постановка на оперативный учет по различным признакам, о которой мы говорили, она разве прекратилась? Нет, не прекратилась. Но Крючков изворачивался. Много вопросов ему задавали про подслушивающие устройства, про контроль телефонных разговоров. Крючков, конечно, уклонялся и изворачивался как мог. Но один вопрос его, конечно, доконал. Это был вопрос о пятом управлении КГБ. И этот вопрос был неотразим. Его спросили, считаете ли вы возможным и в дальнейшем сохранять сталинско-брежневскую структуру слежения за мыслями советского человека? Но тут Крючков, конечно, опять схитрил. Он сказал, что подразделение, которое вы имеете в виду, практически уже не существует. И уже подготовлены новые структурные изменения на сей счет. Это все происходило в середине июля. Здесь вы видите вот официальный портрет Крючкова, такого типичного аппаратного деятеля. А уже 4 августа, памятуя об этом неприятном для себя эпизоде в Верховном Совете, Крючков подготовил записку в ЦК КПСС о создании в КГБ управления по защите советского конституционного строя. В принципе, если мы анализируем это решение 89 года, которое было принято, это фактически означает легкую реструктурализацию и изменение названия. Потому что штатная численность пятого управления, которое стало называться управлением Z по защите конституционного строя, сохранилась. Штатная численность была той же, 400 с лишним человек, 400 с половиной. Ну, 450 с чем-то, я уже не помню, или 48, или 450. Но одним словом, здесь, в этой записке, Крючков описывал, как было создано пятое управление, для чего оно было создано. Но тут же, собственно говоря, совершенно казенные кондовые фразы, которые вы уже встречали в ряде других документов КГБ. Посмотрите. В условиях революционного обновления советского общества, расширения демократии и гласности, специальные службы капиталистических стран и связанные с ними зарубежные антисоветские центры и другие организации проводят свою подрывную деятельность против СССР. Или переводят на новую стратегическую и тактическую платформу. И дальше здесь было сказано о том, что теперь это уже ставка на национализм, на сепаратистские настроения, на антисоциалистические проявления. Одним словом, перестройка с точки зрения Крючкова, как одного из авторов этого документа, собственно, он завизировал документ, он отвечает за формулировки, заключалась в том, что теперь активизировались силы антисоциалистические. И теперь речь идет об угрозе советскому конституционному строю. Поэтому вот то управление, которое занималось борьбой с идеологическими диверсиями, мы будем теперь называть по защите конституционного строя, и это есть некое новое наполнение. Одним словом, в старые мехи Крючков пытался в новое вино.
Это, по сути, сталинский лозунг. Усиление классовой борьбы.
Но от этого никто не отказывался. Если мы посмотрим дальнейшие бумаги Крючкова, мы их тоже еще
это
почитаем.
Вот
это. Как происходит на практике реорганизация? Естественно, вы прекрасно понимаете, что Политбюро ЦК КПСС эту идею одобряет. Ну а собственно, что должен был сделать состав Политбюро? Сказать, а давай закрой вообще всю эту лавочку к чертовой матери. Ну невозможно, они тоже хотят иметь инструмент, который обеспечивал бы некое идеологическое спокойствие в обществе. Да, понятно, что идеология теперь не является монополией. Да, понятно, что теперь каждый высказывает, что хочет, а журналы теперь свободно публикуют то, что раньше вообще было нельзя. Но, тем не менее, можно же всего этого избежать, я имею в виду как негативного проявления, сведя все к тому, что вот высказываться свободно можно, а посягать на конституционный строй нельзя. То есть это, в принципе, называется отойти на заранее подготовленные позиции. Вот есть позиция, священная корова, наш конституционный строй, социалистический выбор, за который Крючков, собственно, стоял до самого конца. И никакого здесь размывания мы не допустим. Ну, посмотрите, здесь же ничего особенного. Согласиться с предложениями, изложенными в записке, одобрить проект постановления Совета Министров. Вот вам проект постановления, который был принят 13 августа. Политбюро 11 августа, Совет Министров 13 августа. Вот внизу в примечании есть дата этого постановления об образовании управления Z. И, естественно, приказ КГБ об этом управлении, то есть приказ, который объявлял уже структуру и штаты. Это 00124 приказ от 29 августа 89 года. То есть для того, чтобы разработать структуру и штаты, сотрудникам КГБ, управлению кадров и сотрудникам бывшего 5-го управления понадобилось некоторое время. Ну, потому что нужно написать на бумаге, из каких отделов теперь состоит управление Z, и, соответственно, продумать персональные назначения. Формально, как это делается, легко объяснить. То есть с выходом постановления Совета Министров и выходом приказа КГБ весь состав бывшего 5-го управления, весь оперативный состав числится за штатом. То есть они не имеют своих должностей. И потихоньку происходит назначение уже на должности в новой структуре, которая объявлена приказом 00124. А назначения эти шли в течение всего сентября. И если мы посмотрим на содержание номенклатурных дел руководителей будущего управления Z, то мы увидим, что в принципе назначения они все проходили уже в самом начале, в первых числах октября. 1, 2 октября, то есть серия приказов, которые назначают на новые должности. Принципиально, конечно же, никакого отличия не было. Число отделов сократилось до 11. Появился отдел, который занимался уже, конечно же, организованной преступностью с точки зрения пресечения контрабанды, каналов поступления вредных предметов из-за рубежа, хотя этим также занимался и второй главк. И, естественно, даже появилась строчка о борьбе с рэкетом, который тогда уже имел место быть в нашем, я бы сказал, советском обществе. Вот, и в штат перешли прежние кадры, а общий штат остался на прежнем уровне 458 человек. В сентябре 89 года начальником управления Z был назначен Евгений Иванов, который до этого возглавлял 5-е управление. То есть на персональном уровне не произошло даже смены общего руководства 5-го управления, потому что и сам Иванов остался, и ряд его замов остался, и даже добавились новые. Постепенная утрата органами КПСС рычагов власти, она, конечно, наблюдается уже в 1989 году. 10 мая было принято постановление Политбюро о некоторых вопросах обеспечения конспирации при оформлении выезда за границу сотрудников разведки. Это очень интересная вещь. Вы понимаете, что раньше все эти вещи контролировались номенклатурным образом со стороны Политбюро. То есть должность резидента советской разведки за рубежом – это номенклатурная должность Политбюро. И вдруг теперь принимается решение и дается поручение КГБ и Министерству обороны, потому что речь шла также и о Главном разведывательном управлении, совместно с отделами ЦК внести предложение по обеспечению конспирации по подбору, зашифровке ведомств прикрытия и оформлению загранкомандировок сотрудников разведки. А аппарату ЦК КПСС определить условия хранения и использования находящихся в архивах отделов ЦК КПСС личных дел сотрудников разведки. И 6 июля 1989 года было принято решение Политбюро о дополнительных мерах по обеспечению конспирации в деятельности разведки КГБ и Министерства обороны. И в этом решении говорилось, личные дела сотрудников разведки и другие находящиеся в архивах отделов ЦК КПСС материалы, связанные с их выездом за границу, передать, соответственно, в Комитет государственной безопасности и Министерство обороны для уничтожения. И также был сужен круг лиц, которые в номенклатурном смысле имели право назначать или следить за назначениями, или оформлять назначение людей на эту тайную загранработу. Таким образом, аппарат КГБ обретал, и, естественно, армия обретал еще большую силу, потому что теперь ослабевал тот контроль, который раньше был по линии номенклатурного утверждения кадров и, соответственно, отзыва этих кадров из-за границы. Вы представляете, что сама по себе вот эта постановка вопросов была абсолютным святотатством с точки зрения партийной дисциплины и партийного верховенства во всем во времена Хрущева и Брежнева. Но наиболее закрытая и наиболее, я бы сказал, конспиративная организация – это был ЦК КПСС. И тут вдруг выясняется, что дела работников разведки небезопасно хранить в ЦК КПСС. В принципе, есть, конечно же, к тому, я бы сказал, ряд намеков. Он особенно касается конца 80-х годов, а точнее, начиная с 85-го года, завербованный советской разведкой Олдридж Эймс, который в ЦРУ отвечал за работу против Советского Союза, выдал всех агентов. И Крючков, которому, вообще-то говоря, надо было бы застрелиться, по-хорошему, потому что десятки агентов, оказывается, работали в первом главном управлении КГБ, он их стал просто-напросто арестовывать и расстреливать. Причем, ну, не всех сразу, а постепенно. Но, тем не менее, за пару лет там был целый ряд процессов. Это очень, я бы сказал, странно, потому что даже преемник Крючкова на посту начальника первого главного управления Шабаршин пишет, что ну, это как-то неправильно было. Во-первых, это демаскировало всю данную затею, потому что, в принципе, американцы могли догадаться, что что-то здесь не так. А во-вторых, ну и зачем было расстреливать, в конце концов? Ну, дали бы срок. Это действительно, я бы сказал, такой идеологический камень преткновения, потому что сотрудники, да и нынешние сотрудники российской СВР смотрят на своих перебежчиков, как на полных негодяев, предателей, изменников, никогда не готовы за ними, кстати, признать идейных мотивов. Всегда кричат, у предательства нет никаких идейных мотивов. Это, конечно, неправильно. В конце концов, это даже и неразумно, потому что если есть примеры, когда западные работники западных спецслужб переходили на сторону Советского Союза, такие как Ким Филби, никто, конечно, их не величал предателями, не говорил, а он для британской короны предатель, а он негодяй. Он с точки зрения советской разведки был идейным человеком, который в данном случае сделал свой выбор, и этот выбор считает советская разведка правильным. Возникает вопрос, так почему такие, как Поляков из ГРУ или всевозможные работники многочисленные КГБ, которые работали на ЦРУ, тоже не являются идейными. Нет, здесь им отказывали в идейности и в конце концов не готовы были признать, что это просто несчастный случай на производстве. Потому что, ну, значит, не досмотрели, значит, плохо готовили, значит, не изучили личные качества. То есть, в принципе, это недоработка самой разведки, прежде всего. В сталинские годы находили другие объяснения. В сталинские годы троцкисты – это все-таки некоторые идейные подоснова, но там другая была история. Ну и, конечно же, менялись правила номенклатуры перемещений не только для КГБ, но и для всех остальных организаций. В 89-м, а затем в 90-м были сокращены перечни должностей руководящих работников КГБ, чье назначение предварительно санкционировалось на уровне ЦК, как, впрочем, и всех остальных ведомств, которые входили в номенклатуру до этого. И, конечно же, Крючков, например, в интервью в апреле 90-го года говорил, что изменяются формы и методы проведения кадровой политики. Отказываясь от прямого формально-номенклатурного подхода, КПСС переходит к опосредованному влиянию на кадры. То есть через партийность, а не через назначение и контроль. В данном случае вы прекрасно понимаете, что Крючков теперь обретал еще большее могущество, потому что теперь и кадры КГБ, в конце концов, назначались по большей частью им, а контролировались, естественно, через парткомы. Забегая вперед, скажу, что Крючков был первым противником, конечно же, департизации, и разговор об этом возник исключительно после того, как была отменена так называемая шестая статья Конституции. Народ за отмену этой статьи боролся очень решительно, и митинги, которые собирались в Москве, миллионные митинги, в конце концов, увенчались успехом. Шестая статья, которая декларировала руководящую и направляющую роль Коммунистической партии Советского Союза, она была отменена. Как я уже сказал, в октябре 1989 года Крючков был избран членом Политбюро, и удивительное совпадение. Вскоре же ему поручили делать доклад, как члену Политбюро, на очередной годовщине Октябрьской революции. Если вы помните Чебриков, который в 1985 году стал членом Политбюро в апреле, в ноябре делал такой доклад. И это тоже был знак его возвышения и, естественно, я бы сказал, знак его номенклатурного веса. То и Крючков тоже делал такой доклад. Это довольно важный был признак. И Крючков, готовя доклад, привлек к его написанию Болдина, заведующего общим отделом ЦК КПСС. То есть человек из команды Горбачева постепенно перетаскивался Крючковым на свою сторону. Доклад был подготовлен. И, в принципе, доклад был, я бы сказал, такой дежурный, потому что ничего особенно нового Крючков не говорил. Традиционно говорил на постулаты о актуальности ленинских идей, Но также он сказал о том, что органы госбезопасности в прошлом были превращены в орудие сталинского произвола. То есть такой, я бы сказал, перестроечный пафос в его докладе все-таки присутствовал. И вот что он буквально говорил. С пафосом Крючков сказал: «Нет, нет оправдания массовым репрессиям и жестокости, творившимся нередко от имени революции, партии и народа. Сегодня мы склоняем голову перед памятью невинно пострадавших. Для всех нас это нравственное очищение – одна из гарантий того, что ничего подобного никогда не повторится. Никогда». И вместе с тем, в этом же докладе Крючков продолжал утверждать, что идея Ленина, освобожденная от догматического толкования, служит надежной основой перестройки. Ну и, конечно же, Крючков говорил о том, что органы КГБ подчиняются принципам правового государства, и о том, что расширение гласности – это необходимая вещь, и усиление партийного и парламентского контроля за деятельностью КГБ. Ну а в конце с оптимизмом заключал: рассеивается еще бытующий взгляд на КГБ через призму времен культа личности и застоя. Ну и, конечно же, Крючков, прилагая все усилия, чтобы отмежеваться от прошлого, которое все-таки тянулось за его организацией, довольно широко стал принимать общественных деятелей. Он даже принимал членов делегации общества «Мемориал», которые ставили вопросы и о доступе к архивно-следственным делам, и о изучении материалов, связанных с репрессиями. И Крючков был вполне мил и любезен, по отзывам моих коллег, я сам на эту встречу не ходил, но, в общем, производил впечатление, как сказал один мой коллега, доброго дедушки, который готов был, в общем, все это рассмотреть, пойти навстречу. Но вы же прекрасно понимаете, что это был человек, за мягкими манерами которого многие все-таки не разглядели железной воли и целеустремленности. А 4 февраля 90-го года прошла самая массовая акция в Москве за всю историю, кстати, СССР, и до сих пор этот рекорд не перекрыт, по-моему, больше миллиона человек на Манежной площади, с требованием отмены 6-й статьи Конституции. Ровно через 3 дня, 7 февраля, пленум ЦК КПСС принял платформу КПСС и представил эту платформу съезду партии. И в съезду партии в платформе говорилось, что отныне КПСС не претендует на закрепление своего особого положения в Конституции СССР. И, естественно, партия считает необходимым в порядке законодательной инициативы внести на съезд народных депутатов соответствующие предложения по статье 6 основного закона. В марте 90-го года на внеочередном третьем съезде народных депутатов были объявлены изменения в статье 6, и во имя КПСС в ней уже появилось упоминание о других политических партиях и общественных организациях, участвующих в выработке политики государства. Ну и кроме того, на этом же, собственно, съезде был введен пост президента СССР. И это была тоже тактическая ошибка Горбачева. Он решил, что достаточно будет быть ему избранным решением съезда на эту должность, а надо было бы, конечно, проводить всенародные выборы. Тогда у тех, кто выступал против Горбачева, было бы меньше шансов опираться на, я бы сказал, такие аппаратные методы смещения Горбачева. Хотя, с другой стороны, то, что произошло в августе 1991 года, тем не менее, свидетельствует о довольно мощной поддержке со стороны населения. Если мы полистаем журналы тех лет, они довольно интересны. Особенно журнал «Крокодил», который, в принципе, по-прежнему числился органом ЦК КПСС. Это была такая, я бы сказал, своеобразная триада из газеты «Правда», теоретического журнала «Коммунист» и юмористического журнала «Крокодил». Вот они основные, собственно говоря, многотиражные издания, которые подчинялись ЦК КПСС и выходили в издательстве «Правда». И, с одной стороны, свидетельствовали о монополии КПСС не только на истину в ее теоретическом понимании в журнале «Коммунист», но и на юмор в том понимании, в каком он должен, собственно, присутствовать в нашем обществе. Журнал «Крокодил», конечно, многое мог. Он не был беззубым, потому что даже в годы Брежнева или Хрущева он мог обращать свою критику и пафос, я бы сказал, сатиры против тех недостатков, которые были в обществе. Это с одной стороны. Но с другой стороны, конечно, журнал «Крокодил» никогда не посягал на политические основы советского государства. А здесь вы видите уже вот то, что является приметой эпохи. Когда отменена монополия КПСС на власть, КПСС все-таки еще остается той властной структурой, которой подчиняется все, и КПСС оставалась этой структурой вплоть до путча. Но, тем не менее, уже журнал «Крокодил» зубоскалит, что «Слава КПСС» – лозунг, который становится, в общем, практически нелегальным, тайным. Уже какие-то, я бы сказал, тайные последователи КПСС могут писать это на стенах. Но вообще большинство материалов журнала «Крокодил» 90-го года посвящены уже другому явлению, которое называется дефицит. То есть отсутствие товаров, пустые полки магазинов, обыгрывается это в журнале на все лады. И здесь даже трудно сказать, что, собственно говоря, журнал делает для перестройки. Не ухудшает ли он ситуацию тем, что постоянно подталкивает народ к негодованию по поводу сложившейся ситуации. И действительно, критика против Горбачева, она начинает нарастать. И с учреждением поста президента Горбачев, конечно же, переносит центр тяжести управления страной из ЦК КПСС в аппарат президента. При президенте формируется, собственно говоря, президентский совет, куда входят уже руководители силового блока, в том числе и Крючков. И более того, начиная с конца 90-го года, точнее с января 91-го года, генеральские звания в системе КГБ и в армейской среде уже присваиваются не решениями Совета министров, а указами президента СССР. То есть в этом смысле КПСС становится уже для Горбачева, в общем-то, не опорой, а неким дополнительным инструментом, который он сам даже толком и не знает, стоит использовать или нет в тех или иных шагах. Как, я не знаю, как такой сказал, теоретический и пропагандистский орган можно использовать. Но, тем не менее, все-таки в данном случае центр тяжести и центр управления страной, он уже переместился в аппарат президента СССР. Но теперь уже на оперативных совещаниях Крючков высказывается о волне критики в прессе в адрес госбезопасности. Вот что Крючков говорит. «Развертывается кампания, целью которой является ликвидация КГБ как политического фактора. Мы должны отвечать на это гласностью». И в 88 году принимается решение издавать информационный бюллетень Комитета госбезопасности СССР. Это довольно интересный, но в настоящее время очень редкий журнал. Я не знаю, существует ли он в библиотеках, но его распространял Центр общественных связей КГБ. И это был журнал, в котором, с одной стороны, публиковались какие-то официальные материалы КГБ, ну, как, например, выступление руководителей или пресс-конференции Крючкова. А с другой стороны, сведения о кадровых назначениях и о тех или иных проведенных КГБ мероприятиях. Встречи с общественностью, какие-то беседы с общественностью, пресечение каких-то враждебных действий из-за рубежа. Одним словом, расширяется присутствие темы КГБ во всех журналах как некий идеологический противовес той кампании критики, которая набирает силу. В «Правительственный вестник», такая тоже, я бы сказал, еженедельная газета выходила, ну, форматом А3, появляется там постоянная рубрика в КГБ СССР. «Аргументы и факты» также из номера в номер публикуют рубрику в КГБ СССР, где рассказывается что-то, иногда о реабилитации, иногда о каких-то оперативных совещаниях. А вот этот журнал очень интересен, потому что он не выступал в свободную продажу, а распространялся среди работников КГБ с, читаю, разрешением знакомить с его содержанием партийных и советских работников вплоть до секретарей райкомов и председателей райисполкомов, начальников политорганов вооруженных сил, руководителей судов и прокуратуры, руководителей подразделений МВД до районного звена. Вот это очень интересно. Здесь четко обозначена вот эта иерархия. То есть до актива это издание доходит. Но заметьте, им не дают это в руки с разрешением знакомить. И вот найденные частично номера этого журнала, они как раз очень интересные. Но, к сожалению, я не успел, надо было сделать общий вид, картинку этого журнала. Но вы можете как бы найти его, по-моему, в интернете. Я думаю, что какие-то отдельные номера опубликованы.
Ну, а по содержанию там что?
По содержанию для меня они были очень интересные, потому что, значит, я с ними знакомился уже после 91 года. Я не принадлежал к перечисленным категориям, о которых говорил выше, вплоть до районного звена. А когда я знакомился уже после августа 91 года, по-моему, кто-то из Центра общественных связей имел эти журналы, и они у него лежали в кабинете, а когда мы там объявились, там, вместе с моими коллегами, мы, конечно, взялись читать эти журналы. Там была масса важных вещей, связанных с идеологическим объяснением линии КГБ на современном этапе, ну это опять же интервью, заявление, и какие-то сводки о протоколах собраний, которые проходили внутри КГБ, и обязательно там была рубрика «Кадровые назначения», что меня больше всего и порадовало, потому что там были короткие биографии всех начальников, которые назначаются на должности областных начальников областных управлений, но не в центральном аппарате. По-моему, руководителя центрального аппарата там не было. Но все периферийные начальники, они, естественно, в этом журнале отмечены. Хотя, с другой стороны, конечно же, критика КГБ в обществе все равно нарастала. И очень интересно, что в 90-м году произошло то, что называется расслоением внутри самого КГБ. То есть сам оперативный состав тоже разделился на сторонников перестройки, сторонников Горбачева и последователей такой, я бы сказал, консервативно-охранительной линии. И самое удивительное не это внутреннее расслоение, а то, что оно там внутри определенным образом было обозначено на общем собрании, и часть сотрудников КГБ выступила с серьезной тревогой и опасениями относительно будущего страны, что руководство страны не делает все для сохранения державы и так далее, и так далее, и так далее. Это произошло в начале 90-го года, вот в феврале 90-го года участники собрания, и они напрямую обратились, эти чекисты, прямо к генеральному секретарю ЦК КПСС и Верховный Совет, к депутатам, где критиковали руководителей страны за нерешительность и неприятие политических решений и наведение порядка. Вот этот демарш, он, конечно же, попал в средства массовой информации, об этом писали наши газеты, и это расслоение сотрудников КГБ многими историками КГБ до сих пор отрицается. Ну, потому что мало ли о чем тогда раззвонила так называемая уже демократическая пресса. А я помню, что даже мне довелось давать комментарии на латышской газеты «Атмада» по этому поводу. Что это означает, что ослабла железная дисциплина внутри КГБ? Я тогда сказал, что это довольно тревожный признак, который говорит о том, что в конце концов КГБ просто выходит из-под контроля и упускает из-под контроля часть своего оперативного состава, потому что она, эта часть оперативного состава, которая находится на охранительных позициях, она же не лишена своих рычагов управления, и никто не отлучил ее от проведения оперативной работы. А потом мы, собственно говоря, находим подтверждение всему этому. Если мы полистаем мемуары различных чекистов, в частности, по-моему, один из сотрудников третьего главного управления особых отделов выпустил свои мемуары, где рассказывает, что он был участником этого собрания. И он просто подтверждает все то, о чем тогда пронюхали газеты. Так что в этом смысле история довольно-таки интересная. Но самое интересное – это то, что Крючков, который вроде бы использовал вполне перестроечный пафос, описывая прошлое своей организации, был абсолютно упертым и твердолобым марксистом-ленинцем, который говорил, что нужно обновление идеи Ленина, и дальше у нас все пойдет отлично. То есть он был, опять же, как я говорил, противником департизации. И, конечно же, срывал все мероприятия общественности, которые были посвящены идеям реформирования КГБ. Ну, например, была идея создать в Москве международный семинар. Сергей Григорян с этим много занимался. КГБ и перестройка. Крючков 27 июля 1989 года написал об этом Горбачеву и сообщал, что организаторы семинара выступают подстрекаемые из-за рубежа антиобщественные элементы из числа так называемых правозащитников и еврейских националистов. Вот так он определил, собственно, круг людей, которые хотели собрать теоретический семинар КГБ и перестройка. Горбачев наложил короткую и жесткую резолюцию на этом донесении Крючкова. Он писал, это мероприятие надо просто сорвать. М. Горбачев. В данном случае Горбачев, конечно же, понимал, что критика КГБ с улицы ему, Горбачеву, никак не помогает. Ну а расслоение сотрудников КГБ проявилось уже тоже очевидно и значимо, когда весной 90-го года заявил о себе генерал Олег Калугин. Такого, конечно же, история КГБ еще не знала. Чтобы только что уволенный на пенсию из органов, но он, правда, был и обиженный этим увольнением, генерал Олег Калугин выступил с публичной критикой КГБ. Это было очень интересно, потому что кинулись к нему наперебой всевозможные журналы и издания брать интервью. Он охотно эти интервью раздавал и говорил о том, как порочно изнутри и нереформируема сама система КГБ. Он много чего такого говорил, что было обидно слышать и Крючкову, и тем, и всем тем, кто защищал КГБ. Но Крючков и Горбачев реагировали на критику Калугина вполне традиционным путем. Что прежде всего они предприняли? Лишили его звания, лишили наград, в том числе значка «Почетный сотрудник госбезопасности» и возбудили уголовное дело за разглашение государственной тайны. Но не тут-то было. Что сделал Калугин в июне 90-го года? Кто знает, кто помнит? Нет, он никуда не сбегал.
Нет, он ездил по вузам, он рассказывал все это.
Уголовное преследование ведь не шутка.
Не дождешься.
Вот погрузите себя в эпоху. Калугин был тут же выдвинут депутатом, народным депутатом, и был с огромным успехом избран в Краснодарском крае. Удивительная вещь. Причем сотрудники разведки, наущаемые Крючковым, ездили туда, проводили какие-то интриги, мешали ему проводить предвыборные собрания. Одним словом, интриговали на все 100. Ничего не получилось. Все те, кто был выдвинут в качестве альтернативы Калугину, а тогда уже выборы, как вы помните, стали альтернативными, прогорели, и Калугин с оглушительным результатом сразу же стал депутатом. Ну и, как вы понимаете, вопрос об уголовном преследовании генерала Калугина каким-то образом сразу отпал. Потому что...
Честные выборы были, получается?
Честные выборы. В 90-м году и в 89-м году выборы были абсолютно честные. Я, уже переходя к жанру мемуаров, могу сказать, что ездил в качестве агитатора по домам самого депрессивного района Москвы, района Капотни, агитировать за журналиста Шинкаренко, которого мы пытались сделать депутатом. И народ с большим интересом во всем участвовал. Спрашивали, а что он нам даст? А вот как он? А у него какие идеи есть? А у него какая платформа? И это уже не была та самая, я бы сказал, для галочки агитация, которая шла в советское время за нерушимый блок коммунистов и беспартийных. Здесь люди действительно хотели понять, голосовать, не голосовать, а что даст, а какой он, а расскажите о нем. Это была действительно уже, я бы сказал, такая вполне творческая обстановка. Если вы вспомните фильм «Июльский дождь», очень важный, я бы сказал, такой фильм середины 60-х годов, 66-го года, там тоже герой, Белявский, его играет артист Белявский, и актриса, не помню фамилии. Белявский помогает ей ходить агитировать. Но что они агитируют? Они рассказывают биографию кандидата в депутата единственного. И, естественно, не отвечают ни на какие вопросы, потому что вопросов этих нет. Где-то в доме застолье, где-то в доме сидит старый человек, которому интересно вообще поговорить про что-нибудь другое, а что сейчас в мире происходит. Сам по себе кандидат в депутаты вообще никого не интересует. А в 89-90-х годах это действительно уже было важно, и люди действительно интересовались, кого избираем. И была настоящая борьба.
Ну и победил он?
Мой нет. Хороший вопрос. Ну что делать?
Не профессионал.
Да. Я не профессионал.
Да, надо было как Жириновский. Каждому мужчине по женщине, каждой женщине по квартире.
Что-то я вам скажу, наверное, подошел к этому делу без огонька.
Да, да, да.
Меня настолько, значит, настолько депрессивное впечатление произвел район Капотни. Я не хочу сказать, что я жил тогда в Майами. Мой район тоже был хорош по-своему. Понимаете, поселок Мазерта на улице Борисовские пруды. Но это все-таки был какой-то такой уже привычный мне устоявшийся мирок. В Капотне такие же дома, как у меня там, но только, экология значительно хуже. И, я не знаю, какая-то давящая абсолютно атмосфера вот этого призаводского такого конгломерата. Хотя вполне приличный был там Дом культуры, куда народ собрался не под палками слушать нашего, Шинкаренко, который им все красиво рассказывал, как в стране вообще жизнь пойдет. Но, тем не менее... Понимаете, какая вещь? Я не помню, кто там победил, но тогда же в кандидаты баллотировались исследователи Гдлян и Иванов, которые просто проходили на ура, потому что вот они и есть символ антикоррупционной борьбы, которая ведется против портократов. Портократы, коррупция, узбекское дело, дело московского этого самого, управление торговли. Одним словом, Пафос эпохи заключался в том, что сегодня преодолеваем все вот эти безобразные настроения брежневщины. Брежневщина – это застой. Ну, конечно, на ура шли фильмы, такие как «Асса», потому что в них тоже была, я бы сказал, в них тоже было дыхание времени. Но я уже не говорю о фильме «Маленькая Вера», мы с вами о нем уже говорили. Это действительно тоже не просто знаковый фильм, это фильм «Веха» в развитии советского кинематографа.
Немцов же на тех выборах, да, появился?
Кто?
Немцов.
Нет, Немцов значительно позже появился.
А, и вот, по-моему, на этих не допустили, а потом вот на вторых он уже победил. А как так было?
Нет, вы сейчас уже говорите о новой истории России. А это советское время. Тоже тогда не было никакого союза правых сил. Если мы говорим о выборах 89-90 года, они были построены следующим образом. Часть депутатов избиралась на альтернативном и личном, я бы сказал, на личной основе. То есть сами себя люди выдвигали, регистрировались и никому не отказывали в регистрации. Ну, по-моему, редки были случаи исключения. А часть шла по квоте от общественных организаций. Это была такая своего рода партийная страховка, когда от Академии наук, от КПСС, от разных других организаций шли люди, которые выбирались внутри этих организаций. То есть не народом, а этими организациями. И это был тоже такой рычаг, который не помог. Вообще съезд народных депутатов насчитывал более 5000 человек. И туда, конечно, входили и народные депутаты, избранные в странах Балтии. Можете себе представить, какие депутаты были избраны в этот состав от стран Балтии? Я не останавливаюсь подробно на вопросе, что происходило в начале 90-го года. Но в начале 90-го года Эстония, Литва и Латвия, Латвия, не помню сейчас дату, но Эстония, по-моему, в марте 90-го года, объявили о своей независимости, о выходе из состава СССР. И все. И для Горбачева наступило новое измерение перестройки. Теперь нужно было бороться вот с тем, что эти страны фактически не хотят быть в составе Советского Союза. Конечно же, самым неприятным фактом для Горбачева в этом отношении было то, что Компартия Литвы, например, в большинстве своем была как раз за эту независимость. Тогда Кремль принял усилия по раскалыванию партии на две. И тогда и получилось, что есть Компартия Литвы, а есть Компартия Литвы на платформе КПСС. И вот этот на платформе КПСС – это московские ставленники, а, естественно, Компартия Литвы – это те, которые за фактически социал-демократический путь развития партийной системы республики и за независимость, и, естественно, за восстановление того, что было утрачено в 40-м году.
Политические
преступники. То есть в смысле, я бы сказал, целей каждой из трех Балтийских республик, в принципе, собиралась восстановить ту государственность, которой она была лишена после оккупации советскими войсками и советизации 40-го года. Все, в этом смысле цель была абсолютно ясной. Кремль с этим боролся, и вы знаете, что проявления, за которые, кстати говоря, персонально отвечает и Крючков, были ужасны. Это и убийство самодеятельных деятелей таможни, это и вильнюсские события в январе 1991 года, когда погибли люди, и это гибель людей на совести, конечно же, центра. Горбачев всячески уклонялся от таких вещей и всегда делал вид, что он здесь ни при чем. Это было неприятно наблюдать тем людям, которые еще продолжали верить в Горбачева. Он как будто бы всегда оказался в отъезде, его как будто бы всегда не проинформировали. Хотя было абсолютно очевидно, что тбилисские события были, собственно говоря, результатом согласия центра, согласия Политбюро на то, чтобы была применена сила для разгона всех этих демонстраций, которые тогда были. Но Крючков продолжал бить тревогу. И вот что он писал в очень известной, и она очень большая, я не буду все читать, я просто отдельные фразы прочту. Шифровка, которая была направлена во все органы 18 октября 1990 года. Под грифом «Совершенно секретно», только лично председателем КГБ союзных автономных республикам, начальником УКГБ по краям областям, самостоятельных управлений отделов КГБ. И здесь сказано буквально следующее. По оценкам Комитета государственной безопасности, социально-политическая напряженность в стране может быстро подойти к критической черте. Используя обострение экономического кризиса, усиливающееся недовольство людей ухудшающимся уровнем жизни, деструктивные силы открыто дестабилизируют обстановку, инспирируют социальную панику, ведут дело к захвату власти. Последнее в полной мере наблюдается в республиках Прибалтики, западных областях Украины, в значительной степени в Закавказье. Эти процессы угрожают в ближайшее время охватить важнейшие политические центры страны, такие как Москва и Ленинград, ряд крупнейших промышленных областей РСФСР. По прогнозным оценкам, в случае, если не будет предпринято решительных мер по защите существующего конституционного строя, развитие деструктивных тенденций может принять необратимый характер. Движущими силами в борьбе за власть сегодня являются те, кто прежде стоял на откровенно антисоциалистических позициях, национал-шовинисты, действующие под флагом реализации национальной идеи, реакционные религиозные круги, представители слоев общества, живущих за счет теневой экономики. Несмотря на несовпадение их корневых интересов, объединение на антикоммунистической основе позволяет им действовать согласованно и целеустремленно. Это очень интересно, потому что посмотрите, во-первых, какие силы обозначил Крючков. Он понимает, что они разные. У каждого вроде бы разные политические задачи. Но сейчас они все объединились, полагает он, и действуют согласованно и целеустремленно. То есть возникает сразу же, я бы сказал, такое впечатление, что как будто бы есть какой-то центр, который этими силами руководит. Это, кстати говоря, у некоторых и до сих пор есть такое обманчивое впечатление. На самом деле, это действительно был стихийный процесс. И здесь, в данном случае, алармизм Крючкова, он скорее, я бы сказал, такого конспирологического свойства. Но вы прекрасно понимаете, что этот вопрос еще будет анализироваться, изучаться историками. По крайней мере, на сегодня я не читал ни одной работы, где доказывалось, что действительно был какой-то вот центр, который верховодил всеми этими событиями. Это действительно были некие стихийные процессы. Хотя интересная вещь пишет Крючков в этой же шифровке. Ядро блока антисоциалистических сил с самого начала находилось в Москве. О как! Вот это, кстати, интересно. Ну, он уже пишет, где в Москве. Это партии, политизированные объединения, межрегиональные ассоциации демократических организаций, Демократическая партия России, Социал-демократическая партия Российской Федерации, Союз ЩИТ, Московское объединение избирателей, Клуб Московская трибуна, часть межрегиональной депутатской группы находится под влиянием таких сил. То есть какие-то еще есть силы, а они все под влиянием. И они, эти все организации перечисленные, продолжают играть роль генераторов антисоциалистических идей. И хотят взять на себя политическую ответственность за будущее. Это очень интересно, потому что у Крючкова ведь здесь самое главное опасение – это так называемые антисоциалистические идеи. В конце этой шифровки он пишет следующее. Подтверждением нашим оценкам служит общий поток обращений граждан с требованием дать объяснение, почему не принимаются меры по стабилизации политической обстановки. В основе этих обращений глубокое беспокойство в связи с реальной возможностью потери социалистических завоеваний в стране. Потом. Вот когда мы говорим о потере социалистических завоеваний в стране, это уже интересно, потому что здесь Крючков дальше переходит к следующему этапу своего политического развития, потому что следующую записку он пишет опять Горбачеву, и она, естественно, выдержана уже в более, я бы сказал, тревожных тонах, и это подталкивает его напрямую к идее введения в стране чрезвычайного положения, о чем он намекает Горбачеву, что это было бы желательно делать. Но Горбачев в этом направлении не идет. В декабре 90-го года, как это доказано следствием по делу ГКЧП, Крючков дал поручение юристам СКГБ и сотрудникам своего секретариата разработать документы по введению чрезвычайного положения в СССР. Все, с этого момента начинается отсчет подготовки контрконституционного заговорщического путча, во главе которого, естественно, стоял Крючков. Потому что, посмотрите, именно его люди готовят то, что называется документы о введении чрезвычайного положения.
Горбачев знал об этом?
Горбачев в данном случае, когда мы говорим о разработке документов, конечно, не знал. Но о предложениях Крючкова он знал. Но Крючков в своих мемуарах, между прочим, откровенно пишет, когда, собственно говоря, он уже не стал скрывать своего расхождения с Горбачевым. Это не значит, что он прямо он пришел и в глаза заявил: «Все, я больше не с тобой». Нет, это не так. Но в мемуарах он пишет, что раскусил Горбачева в 1990-1991 годах и пришел к выводу, что он двуликий Янус. И мы понимаем прекрасно, что Крючков, когда это пишет, в принципе, не лукавит. То есть сомнения в том, правильно ли строится политика перестройки, у него были и до этого, потому что вы же видите, как он ратует за именно социалистические выборы, социалистические завоевания. Но именно в этом 90-91 годах он уже понял, что если ничего не делать, то будет утрачено все то, что он считает ценностью. И политическая партия как таковая, пусть и одна из, но тем не менее сильная и влиятельная. Ну и, конечно же, на Крючкова производят неизгладимые впечатления процессы, которые происходят тогда. Советский Союз ведь не изолирован в политических изменениях. Осень 89 года, крушение социализма во многих странах бывшего Варшавского блока. Все. Это и наиболее такие, я бы сказал, яркие и жестокие события в Румынии, ну и бархатные революции в Чехословакии. Смещение власти Хоникера. Все это происходит в 89 году, как вы понимаете. А через год произойдет уже объединение Германии. И в данном случае Горбачев как раз, я бы сказал, вполне дальновидный политик, который понимает, что объединение Германии есть неизбежность, и препятствовать этому просто бессмысленно. Более того, он получает, в общем, довольно большие средства на вывод войск. Вывод войск растягивается на несколько лет, он окончательно завершился в 1994 году, но тем не менее, конечно же, деньги для расквартирования войск и постройки новых городков Советским Союзом были получены немалые. Ну, многие говорят о том, что вот деньги пропали. Нет, городки какие-то строились, хотя были примеры, когда войска выводились и в чистое поле. Хотя вы прекрасно понимаете, что войска, выводимые из Германии, тоже не зевали. И коррупция в западной группе войск – это тема отдельного исследования, которая просто-напросто, не просто там, она приобрела особые масштабы уже после августа 91 года, но и до этого продажи всего и вся. И юморески, которые описывали сам по себе этот вывод, они есть и в, я бы сказал, таких юмористических телевизионных программах. Но многие упрекают Горбачева в том, что нужно было добиться при объединении Германии точной гарантии Запада, что НАТО не примет, собственно говоря, восток Германии. И не будет распространяться дальше. Возникает вопрос. Это действительно упущение Горбачева? Или этого невозможно было добиться?
Невозможно. Я считаю, что возможно. Как возможно? Невозможно. Работать в этом направлении можно и нужно.
Вопрос.
Пока.
Называется «Внимание, вопрос». Вот страны, которые решают судьбу Германии, это 2 плюс 4, это понятно. Страны-победительницы во Второй мировой войне и, собственно говоря, Восточная и Западная Германия. Они решают этот вопрос. Значит, как они должны записать?
Конституцию Новой Германии написать.
Нет, почему Конституцию? Дело в том, что когда мы говорим не только о Германии, но и сам принцип, но и конструирование новых стран, которые выходят из Восточного блока, а страны из Восточного блока выходят по собственной инициативе, их не СССР оттуда выгоняет, они есть субъект международного права. И четыре державы-победительницы не могут диктовать субъектам международного права, где им быть, в каком блоке им состоять. Вы понимаете? Нет, это не гипотетически, это и есть международное право.
Исландия также абсолютно говорила.
Как можно, вот сами подумайте, как можно заранее сказать, а в НАТО они не вступят. А если они потом захотят вступить в НАТО, вы же не можете им сказать, а мы приняли решение вас не принимать. С какой стати? Это ограничение страны в ее правах. Войска американские на территории Германии остались там. Понимаете? И никому не угрожают, как и не угрожали до того. А советские войска были выведены. Потому что это уже другая Германия. Это уже Германия, в которой не должно быть войск как подкрепление некого соглашения послевоенного в отношении разделения Германии и, естественно, секторов. Вы понимаете прекрасно. То есть это уже было... В этом не было никакой необходимости, если боннское правительство не считает нужным их выводить. Вы понимаете? Это суверенный вопрос каждой страны. Какие войска на своей территории иметь? Вас же не удивляет сегодня, что в странах Балтии есть подразделение НАТО? Если правительства этих стран посчитали необходимым, это происходит. Если они посчитают необходимым нечто иное, будет происходить нечто иное. Но это выбор тех народов и тех правительств, которые там существуют. И нельзя им заранее диктовать и сказать, а вы вот сюда никогда не вступите. Это абсурдный вопрос, вы понимаете? И более того, многие говорят, что было давно такое обещание. Таких обещаний никто не давал. Они не имеют никакой, я бы сказал, бумажной основы. Вот где это на бумаге написано? Это нигде на бумаге не написано. И разговор об устном обещании – это скорее уже поздние российские страшилки о том…
А Германия требовала советских
войск? Ну, разумеется. В Германии меняется строй. Вы понимаете, что некоторые говорят, что это был аншлюз. Дело в том, что согласно Конституции ФРГ, никакой Восточной Германии в принципе не существовало. И все граждане Восточной Германии автоматически были гражданами ФРГ. Ведь если вы сравниваете две эти системы, западногерманскую и восточногерманскую, то вы приходите к одному простому выводу. На востоке Германии людей удерживают силой, и они стремятся все уехать на запад Германии. Не все, конечно, за исключением членов правящей СЕПГ. Но началось это все с того, что все посыпалось именно в Восточной Германии. Хонекер не мог предотвратить того, что случилось летом 89 года. Есть масса карикатур на эту тему.
Он же приезжал в Кремль, и мы провожали, помню, нарезку по распитию.
Сейчас, одну секунду. Летом 89 года граждане ГДР, которым не требовалась виза для того, чтобы поехать отдохнуть в Чехословакию, стали массово переходить границу с Австрией. Потом то же самое произошло в Венгрии. И венгры с легкостью отпускали их в ФРГ, давали визу, потому что там власть уже сменилась. Все. И поэтому граждане ГДР просто стали массово убегать из своей страны. Речь шла о десятках тысяч человек. Не заметить этот процесс было нельзя. Значит, голосует кто? Голосует народ, и голосует народ ногами. Да.
У меня по поводу как раз Германии, а то ведь Австрия получается нейтральная страна. Почему подчиненная Германия не могла стать такой же нейтральной, как Австрия?
Начнем с того, что вопрос Австрии решался в 1955 году в совершенно в иных исторических условиях. Австрия была, во-первых, как и Германия, оккупирована войсками четырех держав. Советская часть не была самой большой, конечно, в Австрии. И Австрия управлялась со стороны Советского Союза Верховным комиссаром СССР по Австрии. И вот в 1955 году, заключая мирный договор с Советским Союзом, Австрия, естественно, набрала на себя и так называемый нейтральный статус. Без войск. Все, войск нет никаких. И все войска были выведены из Австрии. И Австрия свой нейтральный статус может в любой момент сменить на статус членства в НАТО. Может? Да. Это не будет нарушением. Поэтому какие здесь могут быть претензии? То же самое с объединением ФРГ и ГДР. Да, они могли записать нейтральный статус, но они не стали этого делать, поэтому не было никакой необходимости. Только всего.
На Кубе американские военные базы. Сдают в аренду, пожалуйста, оставьте.
Нет, ну на Кубе военные базы это то, что называется арендуемая территория.
Никто его
а почему вы из Австрии ушли, а из Германии нет?
А потому что в те годы Хрущев пытался прежде всего вытащить, собственно говоря, выдавить западных союзников, наших бывших союзников, из западного Берлина. Но у него это не получилось. И берлинский кризис, и, соответственно, противостояние 61-го года, оно уже не могло кончиться ничем, потому что в Австрии сохранялось единое правительство, и там можно было, собственно говоря, просто военным образом уйти. И правительство было то же самое, и в Австрии не происходило советизации. В Германии произошло то, что называется полным расколом. Запад живет по нормальным демократическим и рыночным правилам. Восток – это тоталитарное государство, которое держит в неволе своих граждан, естественно, экономически не процветает, хотя живет не хуже, чем где-нибудь в Советском Союзе. Но, тем не менее, это тоталитарное государство, где нет и не соблюдается права человека, где гражданами которые не согласны со страной, торгуют как вещи. Диссидентов из тюрем продают на Запад за 33 тысячи немецких марок. Вот такой Хонекер-торговец, понимаете? И даже специальные адвокаты, которые на этом делают бизнес. Это как называется? Вот сравните две оккупации, советскую и американскую.
Почему им за 33 тысячи? Почему за 33?
Почему именно 33? 33? Не знаю, очень что-то напоминает. Ну, одним словом, мы в процессе дискуссии перейдем к вопросу о НАТО, значит, а то я отвлекся. А нам нужно еще раз забрать кое-какие вещи, которые очень интересны с моей точки зрения.
Мы были мальчишками, уважали всех лидеров. Лидеры Гани, Тома Жидкого, Хонекера. Вот приезжал Хонекер в Кремль, были критические переговоры с Брежневым. Какие вопросы решались?
Читайте сборник материалов о данном конкретном визите, там всегда сказано, либо подписан договор о дружбе и взаимопомощи, либо просто обменялись мнениями о политической обстановке. Одним словом, у всех переговоров, а Хонекер был в Советском Союзе не один раз, есть своя повестка дня и, естественно, свое наполнение. На рубеже 90-91 годов происходит последние, но довольно важные структурные изменения в самой системе КГБ. В феврале 90-го года 9-е управление, которое раньше занималось охраной руководителей, преобразовано в службу охраны КГБ. В принципе, это тоже смена вывески. Это не есть какая-то новая линия работы. Начальником службы охраны и членом коллегии КГБ стал Юрий Плеханов, тот, кому потом доведется сыграть довольно важную роль в изоляции Горбачева в августе 91 года. В мае 90 года была введена новая должность начальника Центра общественных связей ЦОС КГБ, на который был назначен Александр Карбаинов. То есть Центр общественных связей заменил то пресс-бюро, которое раньше служило по связям с прессой со стороны КГБ. И курировало, естественно, средства массовой информации, которые занимались пропагандистской работой в пользу КГБ. 30 октября на основе службы оперативного анализа информации КГБ было образовано аналитическое управление. В декабре 90-го года, вот это уже новое, было создано управление по борьбе с организованной преступностью, так называемое управление ОП. Вот оно выделилось как раз из третьего главного управления, где еще в 83-м году было создано управление В, которое должно было заниматься агентурно-оперативным обслуживанием органов милиции. Вот на основе этого управления оно постепенно-постепенно выросло уже в самостоятельное управление ОП, выделившись из военной контрразведки и став управлением по борьбе с организованной преступностью. Здесь самое интересное. Как из аппарата, который был призван контролировать милицию, получается аппарат, который борется с организованной преступностью. В этом есть какая-то, я бы сказал, непубличная пощечина органам МВД. Это значит, что до этого мы за милицией наблюдали, потому что они склонны к чему-то нехорошему. А потом мы в этом убедились, и теперь мы понимаем, что дело даже не в милиции, а в организованной преступности, которая появилась в нашей стране только потому, что милиция не делает ровным счетом того, что она должна была бы делать. Это очень интересно, что именно из этого структурного подразделения, из аппарата по агентурно-оперативному обслуживанию милиции, вырастает аппарат по борьбе с организованной преступностью. Это не значит, что в МВД не было такого аппарата. Но вы прекрасно понимаете, здесь в данном случае приоритет КГБ над МВД в смысле агентурно-оперативного обслуживания.
А номер какой?
ОП. Все, уже есть управление З в кавычках, уже есть управление служба охраны. То есть номера у него уже нет. Он не получает нумерацию в ранжире тех управлений, которые свои номера еще сохраняют. Причем в январе происходит последняя серьезная пертурбация руководящего состава. Бабкова, первого заместителя председателя КГБ, отправляют на пенсию, а вместо него появляются выходцы среди зампредов КГБ, те, кто раньше работал в первом главном управлении. Это, например, Виктор Грушко, который стал первым заместителем председателя, Геннадий Титов, когда-то начальник, по-моему, скандинавского отдела в первом главном управлении, который теперь возглавляет вместо Грушко второе главное управление, и Валерий Лебедев, выходец из пятого управления. Ну и также он назначает, естественно, и Николая Леонова вместо Лебедева руководить аналитическим управлением. А Лебедев становится чуть ли не самым молодым за всю историю заместителем председателя КГБ. Ну, я не беру здесь тех заместителей, которые были в МГБ, ГПУ, там народ был помоложе. В общем, Грушко, Титов и Леонов – это люди, занявшие высокие посты, и это те, кто, что называется, является креатурой Крючкова. Также принимается в марте 1991 года указ об управлении КГБ по Москве и Московской области, и управление выводится из подчинения московских властей, а становится структурным подразделением Центрального аппарата КГБ. А начальник управления Прилуков становится одновременно заместителем председателя КГБ. Вот это уже новое. Это уже прямая, собственно говоря, попытка вывести органы КГБ из-под влияния нового председателя Президиума Верховного Совета РСФСР Ельцина, который с 90-го года является фактически руководителем РСФСР. Как вы понимаете, Компартия РСФСР возникает как тоже идея, но, по крайней мере, она уже ничем не руководит. А Ельцин руководит. А в июне 91 года Ельцин становится президентом. Причем побеждает с оглушающим успехом всех каких-либо то ни было претендентов. И многие сотрудники КГБ считают ошибкой Крючкова, что он не сделал ставку на Ельцина, а продолжал вести свою линию и даже торпедировал кандидатуру Ельцина. Сотрудники КГБ тогда распространяют самые зловредные слухи о Ельцине. Но он все равно победил на выборах. Ну и, наконец, то, что, собственно говоря, стало спусковым крючком путча. В июне 91 года Крючков и его сотоварищи, будущие сотоварищи по путчу, выступают на заседание Верховного Совета, и Крючков говорит абсолютно конспирологические вещи относительно того, что сейчас кругом агенты влияния, которые являются дестабилизирующим фактором и которые готовы, собственно говоря, бороться за власть. Но вот это вот введение в обиход темы агенты влияния, причем со ссылкой на Андропова, было абсолютно фейком. Крючков ссылался якобы на записку КГБ, которая была написана еще в 1977 году и направлена в ЦК, где речь шла о так называемых агентах влияния. То есть Запад на вырост кого-то выращивает, а потом они, собственно говоря, становятся людьми Запада в советских кругах и в советском руководстве. Это может быть или нет? Та записка, которую Крючков цитировал, и которую сейчас вы можете встретить в прессе, является запиской абсолютно бредового содержания. Конспирологической, я бы сказал, такой завиральной. Я никогда не поверю, что такую записку мог подписать Андропов и направить в ЦК КПСС. Я полагаю, что, скорее всего, речь идет о каком-то черновом варианте, который готовил Крючков, будучи начальником первого главного управления в 1977 году. Но хода она не получила, потому что канонического текста этой записки найденного где-либо в архивах не существует. Но, тем не менее, для 91 года важно еще, уже конспективно заканчивая, необходимо еще отметить ряд факторов. Первое – это принятие закона о КГБ. То есть то, что раньше было тайным положением 59 года, стало общесоюзным законом. И теперь каждому было понятно, вот они права и обязанности органов КГБ. Это, безусловно, был шаг вперед в смысле и законодательного обеспечения нового процесса государственного строительства, и в смысле закрепления прав человека не только в смысле их ненарушения, но и прав человека на информирование о деятельности государственных структур. А второй шаг в мае 91 года, Крючков здесь согласился или вынужден был согласиться, это образование КГБ РСФСР. То есть формально возник и Комитет государственной безопасности республики, который тоже, между прочим, 12 июня 90 года, вслед за странами Балтии, объявил о своем государственном суверенитете. То есть Российская Федерация, ведь из СССР, на бумаге, по крайней мере, тоже вышла еще за год до путча. И самое тревожное для Крючкова было в том, что Горбачев взялся теперь по-новому конструировать союз республик и подготавливал подписание так называемого союзного договора. Подписание было назначено на 19 августа 1991 года. А до этого он встретился с Ельциным и Назарбаевым где-то в конце июня или начале июля. И те всерьез говорили о том, что нужно убрать с должностей министра обороны Язова и председателя КГБ Крючкова. А Горбачев склонялся уже к мысли вместо Крючкова назначить Бакатина. Вот эта встреча на объекте, которая происходила в Москве, была, естественно, зафиксирована людьми Крючкова, и Крючков об этом знал. И теперь вот для него отсчет шел уже не на месяцы, а на недели. ему было понятно, что как только союзный договор 19 августа будет подписан, он, Крючков и Язов, они лишаются власти. Ну, конечно же, власти лишится и Пуга. Вот это и были люди, ну, наряду с людьми из ЦК, Шениным и рядом других, которые стали, и Павловым из Кабинета министров, которые стали мотором так называемого августовского путча. Не буду долго об этом рассказывать.
Уход из своих личных интересов?
Нет, не в личных интересах, безусловно. Это было бы несправедливо и принижением. Крючков, несмотря ни на что, все-таки не только о себе беспокоился. Его собственная карьера интересовалась с точки зрения обеспечения всего того, чему он служит. Просто другое дело, он до поры до времени умело маскировал свои, я бы сказал, консервативно замшелые взгляды. Перед Яковлевым он выступал, как я бы сказал, такой вполне прогрессивно мыслящий человек. Но как только он получил все, что он хотел, пост председателя КГБ и членства Политбюро, все, он стал самим собой. Так это часто бывает. Вспомните пример Берии. При Сталине это был один Берия, а после смерти Сталина это стал совершенно другой Берия. Такой, который не понравился даже своим коллегам по президиуму ЦК КПСС.
Ну, информацию в мире, что происходит. Все равно такой кондовый. То есть он не воспринимал, что он пишет?
В чем ошибся Крючков и те, кто стояли за августовским путчем? Они думали, что народ настолько уже устал от всего, что просто проглотит эту новость. Очень хорошо, Горбачева сняли, а теперь скоро появятся продукты питания. Потому что дефицит приобретал чудовищные размеры. И об этом даже Крючков писал в своих записках. Уже даже талоны не обеспечиваются едой. Проблема, катастрофа. И вспомните пафос первых документов ГКЧП. Для того, чтобы сохранить и убрать урожай, нужно наводить в стране порядок. Они думали, что пафос наведения в стране порядка всем сразу понравится, потому что все устали. На самом деле они пали жертвой собственной дезинформации. Они выдавали на гора информацию, которая шла к Горбачеву о том, что весь народ недоволен и все хотят твердой руки и порядка, а на самом деле революции совершаются в столицах. А москвичи были за Горбачева. И вот посмотрите, перед вами указ Ельцина об объявлении деятельности ГКЧП антиконституционными и квалифицировать действия организаторов как государственный переворот. Посмотрите, 19 августа, 12 часов 10 минут. И люди собрались у Белого дома. Есть известные фотографии, да, но вы посмотрите, что интересно. Интересно то, что в Москву ГКЧП ввели танки. Транслировали что-то вроде такого, я бы сказал, эпически торжественного балета «Лебединое озеро». Состоялась пресс-конференция членов ГКЧП, после которой всем стало ясно, что эти люди абсолютно не справятся с руководством. Что они объявили? Горбачев болен, поэтому должность президента будет исполнять вице-президент Янаев. Янаев был типичный ставленник партноменклатуры. Я бы сказал, не самый лучший выбор. Может быть, Горбачеву казалось, что, назначив такого серого и непопулярного человека, он останется лидером. Это была, на самом деле, отчасти ошибка, потому что Янаев оказался человеком, который способен выступить против Горбачева. Но, с другой стороны, это была правильная горбачевская линия, потому что люди сказали, а вот такой, как Янаев, нам не нужен. А это Коржаков, начальник охраны Ельцина. Вот здесь Ельцин зачитывает свой указ.
А вели танки, а чьи это?
Это были танки и Кантемировской дивизии, и расположенных в Подмосковье воинских частей.
Но они подчинялись КГБ.
Они подчинялись министру обороны. Их вели и все, они стояли. Но люди собрались у Белого дома. Вот видите, они спокойно стоят на танке. И более того, часть этих танков перешла под командование, под руководство Белого дома. Смешно говорить слово «Белый дом», но тем не менее, нашего Белого дома. И более того, потом задним числом, а может быть и не задним числом, многие высмеивали эту ситуацию и говорили, что все это кремлевская оперетка, и что Горбачев на самом деле просто сыграл такую игру. Если читать материалы следствия по делу ГКЧП, то вполне очевидно, связь Горбачеву отключали, Горбачев в Форосе был изолирован, и это абсолютный факт. И генерал, который отвечал за охрану Горбачева, действительно по приказу Плеханова уехал и бросил подопечного. То есть, в принципе, здесь есть прямое нарушение служебного долга. менее, москвичи, которые...
Примачев признавал, что он знал о подготовке всего этого.
Нет, он знал о подготовке, но он не думал, что они сделают именно так. Они говорили готовить ему документы. Но если он не подписал документов о введении чрезвычайного положения, с которым они к нему приехали... Я сейчас не буду долго обсуждать тему путча, но вы прекрасно понимаете. Вот они приехали, он не подписал документы, что делать дальше? Он не подписал. И они делают то, что они делать не имеют права. То, что называется, собственно говоря, захватом власти. Они отстраняют его фактически от власти. Ядерный же чемоданчик увозят. Вы понимаете, что это и есть символ власти. Охрана остается, но связь прерывается. То есть все, Горбачев никто. Он есть изолированный от всего мира президент. Значит, это переворот или не переворот? Следствие квалифицировало как переворот. Вот москвичи, которые вышли на улицах, и, естественно, пафос московского обращения к войскам был таков. Не будешь же вы стрелять в матерей, не будешь же вы стрелять в свой народ. И это массовое было явление, когда все требовали, естественно, чтобы Горбачев вернулся. Но, как вы понимаете, я даже не знаю, это карикатура за Ельцина или против Ельцина, но она скорее показывает некий анекдотичный характер происходящего, и это скорее, конечно же, рисовали недруги Ельцина, которые полагали, что все это есть какая-то определенная такая постановочная часть. Сейчас это, кстати говоря, мнение распространяется в обществе, но не является все-таки превалирующим. С моей точки зрения, лишь такие, я бы сказал, замшелые и оставшиеся на консервативных позициях государственники могут негодовать по этому поводу, потому что, в принципе, что случилось как результат этого августовского путча? Естественно, дальнейший распад СССР. Потому что, как только этот путч случился, многие республики, которые раньше и не объявляли об этом, такие как, например, Украина, объявили о своем выходе из СССР. Все, хватит.
Так они сорвали подписание нового договора.
Фамилии. В середине пуга, рядом с ним Геннаев. Остальных посмотрите в интернете.
Это
21 августа все было кончено. Горбачев отправился в самолет с Рудским и представителями Белого дома. Туда же, кстати говоря, полетели и некоторые члены ГКЧП, типа Крючкова. Но, в общем, они были арестованы уже на обратной дороге, они летели другим бортом. Все. Они кинулись к Горбачеву еще что-то исправить, но уже было поздно, потому что, во-первых, специальные группы КГБ не стали штурмовать Белый дом, отказавшись, понимая, что это все.
Но письменный приказ.
Письменный приказ никто не давал. И Язов согласился убрать войска, когда понял, что его втянули в какую-то совершенно неправильную авантюру. Все. Все рухнуло моментально. А вот, собственно говоря, вездесущее агентство «Рейтер» и «Франс Пресс», которые со ссылкой на неназванного депутата Верховного Совета, тут же объявили, что арестованы члены ГКЧП. Это не была утка, это была правда, но это случилось, естественно, 21 августа. И в ночь с 21 августа на 22 августа Горбачев вернулся в Москву, и теперь история КГБ приобрела совершенно иное звучание. Крючков был арестован 21 числа. Вместо него короткое время исполнял обязанности, там несколько часов Грушко, потом один день Шабаршин, тоже заместитель председателя КГБ, начальник первого главного управления. А вскоре был назначен Бакатин, и он-то и стал тем самым человеком, который дезинтегрировал КГБ. Выделилась в отдельное ведомство внешняя разведка, вместо КГБ была организована межреспубликанская служба контрразведки, ну и так далее, и так далее. Возникла АФБ в ноябре 1991 года, Агентство Федеральной Безопасности России. И уже в кабинете начальника управления АФБ по Московской области Евгения Севастьянова стоял российский триколор с августовских событий. Триколор является, собственно говоря, знаменем, уже вывешиваемым знаменем России. Все. Август подвел черту существованию Советского Союза. И подвел черту, естественно, все власти КПСС и КГБ. А возрождение спецслужб уже в иной реинкарнации – это уже тема совершенно другого курса и рассказа. Но и скорее уже будет перекликаться с моими личными впечатлениями о том времени, о чем мы сейчас можем поговорить. Потому что именно тогда, в августе 1991 года, я и мои коллеги Арсений Рогинский, Никита Охотин. Мы переступили порог Московского управления КГБ в качестве комиссии мэра города Москвы. Мы члены комиссии мэра города Москвы по приему передачи архивов УКГБ по Московской области и Московского горкома КПСС на государственное хранение. Все. Мы пришли в качестве уже таких, я бы сказал, политических комиссаров. Опечатали хранилище Московского управления КГБ. Вот в том голубом особняке Растопчиных на Большой Лубянке, дом номер 14, там был архив. И архивно-следственные дела, и оперативные дела, дела агентуры, все это.
Я хуй сидел,
когда-то, я не знаю, хуй, не знаю, надо смотреть, где сидел.
А что-нибудь уничтожили?
Когда мы пришли, действительно осталось очень мало дел агентуры. Вот возвращаясь к теме, я не успел сказать. Чем напугали Крючкова события в Восточной Европе и, в частности, объединение ГДР? Именно в сентябре 90-го года Крючков издал приказ 00111. О уничтожении всех дел агентуры в архивах. Уже к тому времени во внутренних отчетах они стали агентуру стыдливо именовать, даже во внутренних отчетах, не агентами, и дальше в кавычках, то, что называется псевдоним оперативный, а стали именовать их добровольными помощниками. И вот этот эвфемизм «добровольные помощники» в отчетах еще тогда, в 89-м году, еще управление Z и 5-го управления, смотрится очень смешно. Ну, от себя-то чего скрывать? Это же не для газеты, демократический выбор, они дают данную бумагу. Были уничтожены во многом дела и оперативной проверки, и разработки. Этот процесс начался еще в апреле 89-го года, когда отменили ту редакцию статьи 70-й, которая была, и многие дела оперативной проверки и оперативной разработки, которые шли по окраске антисоветской агитации и пропаганды, они просто-напросто, не сдавая в архив, уничтожали. А те, которые уже хранились в архиве, уничтожали в архиве по специальным отборочным спискам. Так тогда и уничтожили дела на Сахарова, на Солженицына, в том числе и на Войновича. Очень много дел. Есть списки, они даже предъявлялись нам, членам комиссии.
А чеховские, саратовские, эти ульяновские архивы?
Оперативные материалы постоянного хранения никто не уничтожал. Те, о которых мы говорим, это документы временного хранения. То есть переписка с инстанциями, какие-то обзоры, сводки, планы, отчеты – это сохраняется. А дела оперативной проверки и разработки, так называемые дела оперативного учета, они с 54 года, начиная с 54 года, по новым нормативам, не имели вечного срока хранения. Это при Сталине они имели вечный срок хранения. Это Сталин все берег. Мало ли, пригодится. Поднимем дело, посмотрим. А вдруг есть основания для ареста? А вот здесь уже был принят при Хрущеве четко другой принцип. Нельзя хранить компрометирующие материалы на честных советских людей. Ну, если он продолжает какую-то враждебную деятельность, на него есть дело оперативной проверки, разработки. Но когда он прекращает эту деятельность, в силу возраста, или уехал, или умер, это дело совсем не надо хранить. Это, конечно, с точки зрения историка неправильно. Представляете, какую ценность представляет дело, скажем, формуляр на Ахматову? По-моему, даже 3 тома было. Материал богатейший. С кем встречалась... Что сказала кому? То есть есть, собственно говоря, за этим делом, за этими бумагами есть человек. Есть его выпуклый облик. А так, в общем, это осталось, конечно, но в виде той переписки, которая велась по этому делу. В виде меморандумов, которые могли быть куда-то отправлены. И легли в дела просто, дело производства. А вот именно вот те самые дела, которые мы называем в просторечии досье, они тщательно уничтожались, начиная с 54 года. Но, конечно, в архивах все равно оставались залежи к 89-90 году. Но вот именно тогда стали чистить в архивах. И очень мало осталось. Очень мало. Только дела, которые имеют особую историческую ценность. Ну, скажем, там в Киеве остались дела на очень видных украинских деятелей науки, литературы, культуры. И, собственно, киевляне, киевские и украинские ученые, начиная с 90-х годов, подобные дела публиковали. Ну, они считали, что это хорошо и правильно. И правильно делали, что публиковали. Это еще до того массового рассекречивания, которое наступило сейчас уже в ближайшее время, в недавнее время в Киеве. Там сейчас практически все открыто. Может быть, за редким исключением. Да. Почему про Бандеру? Там тоже что есть, то открыто. Да.
Скажите, пожалуйста, был штурм Останкино, вот я не понимаю вообще...
Это из другой эпохи. Это 93-й год.
А вкратце это
не... Нет, не наша тема.
Да. Через микрофон, господа.
А, да, давайте.
А вот 21 августа, когда началось преобразование КБ, сильно ли сменился полностью аппарат? Вот начиная с самого младшего члена, заканчивается, ну, понятно, самый большой сменился, а вот самый младший.
Нет, абсолютно. Аппарат совершенно не менялся, потому что речь шла о, во-первых, не кадровые чистки, кадровые чистки так и не проводили, за исключением такой короткой кампании переаттестации генералитета, которая случилась в зиму с 93 на 94 год, это уже после событий 93 года. Тогда были переаттестации, хотя тоже весьма щадящие. А в августе 91 года все были на местах. Я очень хорошо помню мои разговоры с сотрудниками архивного подразделения Московского управления КГБ, а потом и центрального аппарата. Мы вот вместе с Артемием Борисовичем Рогинским пришли. Это было действительно незабываемое впечатление, потому что когда мы пришли к полковнику, который был там, по-моему, заместителем начальника архива, начальник куда-то исчез. Начальник Московского управления Прилуков был уже отстранен от должности как ГГЧПист. С нами был его заместитель по кадрам Алферов, который нас сопровождал. Довольно такой, я бы сказал, без настроения, поникший видом своим. Вот. И когда мы пришли представиться начальнику архива, он сказал: «Не-не, ну что, представляться не надо, вы люди известные, мы вас знаем». Это было приятно, с одной стороны было приятно, а с другой стороны, как-то так вот покоробило, в каких кругах нас знают. А через пару дней, когда мы пришли, нас генерал Алферов вдруг не встретил. Вот почему-то не встретил. И когда я спросил у сотрудников архива, а как же, где, я уже забыл, Виктор Иванович, Владимир Иванович, не помню. Они говорят: оказался ГКЧПистом, сказали. И я вдруг ощутил себя, как будто в 37-м году, мы с Арсением Рогинским смеялись, потому что как в 37-м году? Вот приходишь и не знаешь, все ли на месте сегодня, а может кого-то ночью уже взяли. Нет, Алферова просто отстранили, его не арестовали. Власть новая не была жестокой и кровожадной. Вот. Но тем не менее, как вы понимаете, это не была кадровая чистка, потому что на местах я понял, почему оперативный состав КГБ никуда не годился в смысле отстаивания тех, я бы сказал, кровожадных планов, которые были у ГКЧП. Всех запретить, всех арестовать, интернировать. Они же направили своих людей закрыть вещание «Эхо Москвы». Новодворская была задержана. По-моему, Уражцев был доставлен тоже на какую-то военную базу. То есть интернирование, нарушение прав человека произошло. Это не значит, что это был такой опереточный путь. И вот простые сотрудники московского управления в 5 часов, как водится, сели пить чай. С вкусными сухариками с маком. Я сказал: ну вот пьем чай, а потом. А мы пришли, нам хотелось работать до вечера, и в 9 мы же обычно в архиве, если сидели, то раньше 9 не уходили, в конце концов. Ну, ты пришел, давай читай все. Они сказали: ну как, а в 6 домой. И вдруг я понял из их рассказов о том, что случилось 19-20, как, собственно говоря, абсолютно невозможно было в 6 уйти домой. Вдруг им ни с того ни с сего раздали пистолеты и сказали: будет лезть кто через забор, стреляйте. А домой никто не пойдет. И вдруг они оказались в осажденной крепости. И я понял, что все это жутко не понравилось. Они потом с ужасом, с округленными глазами уже нам рассказывали о том, как это было. И недоумевали, а почему народ поддержал вот этих вот Ельцина и прочих. Даже была у них такая идея. А ты знаешь, говорили они мне, что в Черное море вошел американский авианосец с Саратога. Я говорю: ну и? И вот он луч направил на Москву, и здесь было все это самое. Да. Вот вплоть до такого, я бы сказал, конспирологически уже, значит, примитивного, я бы сказал, мракобесного. Но тем не менее я понял, что их спокойная жизнь, которая была до этого, она вдруг получила какой-то сбой. И они совершенно, им совершенно было не по пути с ГКЧПистами. Потом мы пошли уже в столовую московского управления, потом мы были в столовой центрального аппарата уже, когда ходили, вели переговоры относительно того, какие типы дел должны быть переданы на государственное хранение. Я помню все эти дискуссии мои с Арсением Борисовичем, с Анатолием Афанасьевичем Краюшкиным, который был в тот момент начальником архивного, собственно, подразделения центрального аппарата КГБ. И я помню, как мы торговались за личные дела сотрудников. До какого времени они хранятся в аппарате, а потом передаются в государственный архив. В общем, сошлись на цифре 1961 год. Все, кто уволены до 1961 года, должны быть переданы. Потом, значит, опять начали торговаться. Нет, а может быть, ну вот, а в 61-м году, ну и так далее, и так далее. Это вот, я бы сказал, уже такая история, которую я могу вечно вспоминать, потому что для нас это были настоящие университеты. Получив доступ к материалам, получив возможность смотреть все это подряд, мы, конечно же, не просто расширили свой кругозор, а мы стали, я бы сказал, просто знатоками этой системы.
Так, пожалуйста, микрофон.
Никита, по экологии, ну, там, получил исключительную информацию, что это американский шпион, это вот он, это деньги, это все было как бы ответ на его вот эту...
Знаете, нет, идея того, что Калугин американский шпион, абсолютно бредовая, но она получила распространение в последние годы, то есть в конце 90-х, в начале нулевых годов, когда нужно было что-то и как-то объяснять. А на самом деле, вы прекрасно понимаете, Калугин возглавлял в первом главном управлении, управление К, внешняя контрразведка. То есть, в принципе, если бы он тогда что-то рассказывал Западу, это была бы катастрофа для всех тех, кто работал за рубежом. Понимаете? Но этого не произошло. И, кстати говоря, у Калугина много было недругов. Но и были люди, которые хорошо к нему относились. Один из заместителей начальника первого главного управления КГБ Борис Соломатин, он о Калугине до сих пор хорошо отзывается, хотя говорит, что он не одобряет того, что Калугин там уже, в США будучи, давал показания на суде против одного из тех, кто сотрудничал. Но не он его, в конце концов, сдал, того человека, который был арестован. Но его показания в суде все-таки повлияли на его судьбу. Это было с точки зрения уже такой внутренней чекистской этики неправильно. Но считать, что он до этого был агентом, это просто абсурд. И Соломатин говорит, что это глупость. Такого не бывает, и, естественно, об этом бы мы знали. И потом, не забывайте, всех наших агентов на момент 1985 года, когда Калугин уже не работал в разведке, сдал Эймс. Калугина среди них не было. Но Эймс знал практически всех. Понимаете, не было таких, которых Эймс не знал бы. И в этом смысле это был тяжелый урон. Это действительно, в каком-то смысле можно говорить... кстати, интересно. Вот если послушать... сотрудников КГБ, которые вот пишут сейчас книги, мемуары, они скажут, что Эймс – это великое достижение нашей разведки. На таком уровне у нас еще не было агентов. Ну, такого, что Филби. Второй вопрос. Так достижение это или нет? Достижение, что такой человек попался нам, но у нас нет никакой нашей советской заслуги в том, что он стал работать на Советы. Это его внутреннее, собственно говоря, побуждение. Его никто не подвел к этому, никто с ним не работал тщательно и не убеждал, что Олдридж, ты пойми, будущее за Советским Союзом, как, может быть, это делали с Филби, когда-то там резидент Фельбин Орлов, он же швед, который завербовал кембриджскую пятерку. Но с Олдриджем было по-другому. Он сам захотел чего-то, что называется, с одной стороны, деньги, с другой стороны, приключения. Я не буду принижать его мотивов. Может быть, они были и мотивы мщения своей собственной службе. Или вообще желание чем-то таким отличиться, чего никто еще не делал. Тем более он знал, у него товар хороший, у него товар самый лучший. И есть люди, которые этим товаром интересуются и много дадут. И он действительно, он получил миллионы. Но является ли это успехом? А то, что Эймс рассказал, говорит о полном падении, я бы сказал, внутреннем разложении первого главного управления и советской разведывательной службы. Сколько людей работало на американцев? На нашу сторону у них такого числа людей не было. То есть вот в этом смысле, понимаете, это вскрыло ту язву, которую, конечно, Крючков постарался, что называется, не обсуждать, купировать, быстро расстрелять этих людей, но вообще-то ему нужно было бы подать в отставку. И, конечно, в данном случае у Крючкова не должно было быть никакого политического будущего. Ошибка Горбачева. Да, Горбачев об этом сегодня жалеет.
С Горбачевым все-таки он какой-то карбаш давал? Вот пробуйте, ребята, я только в отпуске или нет?
Есть такая теория, я бы сказал, которая мне кажется неубедительной по одной простой причине. Понимаете, есть формальная сторона дела. К нему пришли с бумагой? Пришли. Он их прогнал? Прогнал. Некоторые из ушедших и прогнанных говорят, что он сказал, ну, мол, действуйте, как считаете нужным. Ну, как, или что-то в таком духе, что как будто бы с одной стороны развязывал им руки, а с другой стороны не являлось одобрением их действий. Типа, если получится, тогда я возглавлю процесс. Если не получится, то вы все гады. Но это же смешно, друзья мои. Если это так, то почему тогда забирают чемоданчик? Ну, могли бы дальше играть в эту игру. Хорошо, Михаил Сергеевич, сиди, отдохни. позванивай нам, если какая мысль в голову придет. Но ему же действительно отрубают связь, забирают начальника охраны и забирают атрибуты власти. Связь для президента и чемоданчик – это атрибуты власти. Ну, раньше была держава и скипетр. В наши дни нечто более, я бы сказал, серьезное. Управление войсками. То есть он перестал управлять?
Они не профессионалы, эти другие. У тебя еще не вышло, что у
него не управлялось. Нет, ну, в случае, что значит непрофессионально? Они власть-то взяли. Вот когда мы говорим об этом, вот посмотрите, когда мы говорим вот об этом, вот, это что называется? Это пресс-конференция, которая идет вечером, 19 августа. И вот сидит здесь вот этот вот мрачный второй справа Янаев. Геннадий.
А чемоданчик у кого
был? У которого руки тряслись, кстати говоря. И все сказали, эти долго не протянут.
Встал Бовин и сказал, вот это мне забыл, сельскохозяйственник, который сказал, а что вы вообще сделали? Страну. Страну, да. Вы-то что, вы-то как в этой компании оказались? И все засмеялись, и сами, то ли Наев, то ли Пуга сказали, предпочтение, что в Колумбаде, это у нас серьезное тут такое вот мероприятие сидит, а вы нас вот опускаете с таким вопросом. Все как-то вот уже сами это слышали.
В чем тактическая, я бы сказал, тактическая еще ошибка в ГКЧП? Совершенно не надо было собирать эту шуточную пресс-конференцию. Чего-то кому-то объяснять.
Конечно.
В газетах все опубликовано? Да. Заявления. Эти газеты очень интересны. Я их храню с тех пор. Значит, не хочу сказать, что часто перечитываю. Но это понятная вещь. В газете у вас, в самой газете «Правда» у вас переворот. Почему, кстати, переворот я это называю? Читаю просто газету «Правда». Заявление ГКЧП, указы там, номер один, номер два. И говорю, это переворот. Почему? Не потому, что там какая-то группа лиц. И вице-президент ведь может взять власть, если что-то случилось с президентом. Это еще не переворот. Переворот начинается, когда с президентом ничего не случилось. Но мы-то этого не знаем. Мы видим только газету. Там сказано, нет, там сказано, введение чрезвычайного положения в обход Верховного Совета, б, запрет деятельности каких-либо партий, запрет и закрытие каких-то газет, там все это есть. Возникает вопрос, это как? Это абсолютно не соответствует нашей Конституции. Все, понимаете, вот это и есть переворот.
Никита, вы помните, что они еще обещали участвовать каждому дать?
Ну, это да. Я помню, когда кинулись журналисты к Рафику Нишановичу, который был заместителем председателя Верховного Совета, и сказал, Рафик Нишанович, что же происходит? И он, значит, с таким узбекским спокойствием сказал, все согласно Конституции. Это было очень смешно, стало с тех пор они говорили. Все согласно Конституции. Конечно, это не было согласно Конституции.
А чего значит, у кого-то?
А это, кстати, интересный вопрос. Мне кажется, у Язова.
А может, вообще никого не было?
Как ни у кого не было? Вот это хорошее заявление. А кто там будет кнопки нажимать в случае чего? Самое интересное, что американская сторона, она пыталась предупредить и Горбачева, и Яковлева о том, они ведь многое знают.
Там есть автономный режим управления войсками.
Говорили о том, что будет путч, они знали о деятельности.
Ну и приказ, что они пойдут, приказ, кто-то
должен. Они вообще, кстати говоря, меня удивляют, они вообще много знают. Это даже как-то, я бы сказал, должно с одной стороны тревожить наше руководство. Вот как этот случай с террористами, деятельность которых была предотвращена.
Была оценена.
Что?
Тюсков сказал, что в Кремле оценку поставили.
А что вы скажете про ЦРУ после этого?
Про ЦРУ, что я скажу? Да. То, что денег просто не хватит. Там нельзя сидеть. Ведь это не просто деньги взлагать, но это выход, когда отдал схему посольства посольства, вообще вот такого оценивания.
Могу сказать, что Бакатин поступил абсолютно правильно. Во-первых, не самостоятельно, а консультировавшись с президентом, это не какой-то спонтанный шаг. И б, он тем самым разрешил неразрешимую ситуацию. Что, собственно, произошло с созданием американского посольства в Москве? Его взялись строить. Заказывали железобетонные изделия в Финляндии. Казалось бы, все отлично. Но вы же прекрасно понимаете, что американцы, в отличие от нас, не строят же только своими силами все. Они не в состоянии все это проконтролировать. А там придумали такую схему, как рассказывали и как писали в наших газетах, когда сама по себе арматура, которая заливалась в железобетонные являлось уже резонирующим антенным. Но, одним словом, все это можно придумать. Все, создали каркас, конструкцию, которую, собственно говоря, въезжать нельзя. И скандал с американским посольством в Москве начался ведь не в 91 году, а с 85 года. Они отказались въезжать, но, между тем, не давали возможности на основе взаимности и нашим что-то делать там в Вашингтоне, чего уж там, они, не знаю, хотели перестроить.
Что? Почему не отказались въезжать?
Но они же поняли всю эту ситуацию. В конце концов, не надо быть 7-5 во лбу, чтобы понять. А наши очень кичились тем, что аж в Финляндии дотянулись до этих конструкционных материалов, и уже прямо в готовом блоке, который нельзя уже потом проверить, прощупать, прозвонить, уже стояло все, что нужно. И уже такая была техника применена прямо на грани фантастики. Это я слышал от чекистов, которые гордились вот именно вот таким, я бы сказал, научным гением. Ну и дальше что делать с этим? Так и будет стоять Колизей, значит, недалеко от Садового. И у нас не будет возможности ничего делать в Вашингтоне. Значит, надо было на взаимных основах как-то выходить из этого. В принципе, у американцев была мысль уже до основания разрушить все это и строить что-то новое, но это опять дорого. Поэтому, когда была идея, я думаю, что она обсуждалась еще до того, как был путч. Просто, может быть, Крючков не был сторонником этой идеи. Но она наверняка обсуждалась по дипломатическим каналам. А уже Горбачев и Бакатин, они в декабре 91 года решили, ну что, если мы дадим эту схему, в конце концов, пусть они как-то рекультивируют это здание для проживания. И тем самым будут сняты все запреты, которые есть для нас в Вашингтоне. Все, нет проблем. И что здесь, собственно говоря, я бы сказал, предательского, если они не открыли Америке? Но мне многие говорят, а там была такая уникальная схема. Я не думаю, что там было что-то такое уникальное, чего американцы не знали. Не думаю.
Ну, тогда опять мы засветились сами, по сути.
Нет, мы вообще до этого, кстати говоря, вообще не признавали наличие такой проблемы. Если вы почитаете советские газеты 85-86 года, когда это время от времени обсуждалось на мировом уровне, а наши газеты, как правило, помечали контрпропагандистские статьи, дескать, опять на нас наговаривают, из чего я из газет, конечно, понимал, что ага, значит, оно так и есть. Но там мы вообще отрицали тот факт, что мы вообще способны. А вот они нас подслушивают, это да. Вот мы подоконник оторвали в советском посольстве в Вашингтоне. Вот лежат, вот действительно лежат. Верю, я верю, да, могли лежать микрофоны с какими-нибудь хвостиками. Но тогда не надо делать вид, что мы этим не занимаемся. Но это же советская политика была всегда. Мы особенные, мы другие, мы не такие, как все. Это потом пришел 91 год, и пафос нашего оправдания стал другим. Да, мы гады, но есть гады похуже нас. И это опять теперь уже, как вы понимаете, как некая рабочая схема, работающая в отношении, например, пакта Молотова-Риббентропа. Почему его отрицали до 89 года, секретный протокол, как жанр? Решать за спиной правительств их судьбу двум диктаторским государствам. Это же не просто нарушение международного права, это просто какой-то международный бандитизм. А мы же в учебниках пишем по советской дипломатии. Наша дипломатия особенная, она самая правильная, она классовая, она опирается на нормы. А вот у них там, допустим, любой обман, шантаж в дипломатии, это их буржуазная дипломатия. И вдруг после всего того, что мы пишем в учебниках, про наши самые правильные дипломатические принципы, мы говорим, а вот вообще-то у нас был такой факт, когда мы с Гитлером договорились, как соседние страны поделить. Слушайте, ну это ни в какие ворота не лезет. Поэтому, конечно, держались до последнего, стояли. Пока не грянул 89-й год, и на съезде народных депутатов не было вынесено решение о том, что это безобразие аморально и не соответствует ленинской внешней политике. Там была и такая фраза.
А можно микрофон? 4 тысячи поляков по приговору суда.
Да нет, но где эти приговоры суда? Приговоры суда хранятся в архиве. Значит, если Стариков утверждает, что были приговоры суда, то он должен потрудиться. Нет, то он должен потрудиться эти приговоры, собственно говоря, обозначить, в каком архиве они хранятся. Где эти приговоры? Где решение этих судов? Это же абсурд. Вы понимаете, что их не было?
Никита, у меня сразу два вопроса. Я нашел в «Экспресс-газету» на апреле 91 года, там убийство Листьева, Новодворская. Мало кто знает, что Новодворская была личная обезьянка. Там...
Потрясающе. Как в вашей голове трансформируются новости? А. Новодворская умерла несколько лет назад. Б. Листьев был убит в 1995 году в марте. Какой 91 год?
Я нашел газету. Про Немцов пишет очень большую.
Не читайте таких газет. Портится аппетит, да.
Владимир Меньшов снял фильм «Зависть богов» там, на советский...
А, я...
сбил с гражданских самолетов, можно что-то как-то рассказать?
Подождите, у него что, действие происходит в 83-м году, когда был сбит корейский Боинг?
Да, да, вот корейский Боинг.
Значит, я не смотрел фильма, я видел только трейлер, который показывали по телевизору. Времени нет смотреть фильм. Но, в конце концов, слушайте, знаете, что самое интересное? Опять возвращаясь к твоей любимой мысли. А. Советский человек умер. Потому что ни один из нынешних артистов сыграть советского человека не может. Я смотрю на эти картинки и понимаю, это не то, что было. Это современные люди, поставленные в советские условия, стилистически и ситуационно. И не могут играть. А второе, заметьте, во всех этих фильмах советский режим, советский строй представляется совершенно непривлекательным. Будь то про стиляк, про хиппи, про гастроном номер один, или вот теперь про зависть богов. Хочется сказать, глядя на собственно, развитие сюжета, боже мой, как ужасно тогда было жить. Кругом подстерегали какие-то опасности. То есть, с одной стороны, у нас телевидение создает пафос некой ностальгии по советскому, всему замечательному. А с другой стороны, когда до дела доходит, до фильмов, получаются какие-то разоблачающие советскую действительность фильмы. Странная вещь, правда? Когнитивный диссонанс. Как это можно восхищаться, я не знаю, мороженым за 19 копеек, советскими фильмами и вообще, я бы сказал, вот веком золотым, в кавычках, советским, и в то же время сегодня снимать фильмы, которые просто срывают все эти покровы и говорят, ладно, там мороженое, тебя могли в любой момент арестовать, если ты рот открыл. Или у них, у одних было все, а у других не было ничего. Но мы же сегодня вообще рисуем советский строй как некий не только бесконфликтный, но и справедливо устроенный. А оказывается, тогда было расслоение по имущественному принципу. Кто-то из распределителей питается, а у кого-то ничего нет. То есть советский режим предстает в этих фильмах крайне непривлекательным. Мне кажется, это какое-то вредительство со стороны телевидения. Надо как-то определиться с линией.
Друзья, по ведению момент, давайте говорить только с микрофоном и никак иначе, кроме как только с микрофоном. И второе, если вопросов несколько, лучше задавать их сразу, как мне кажется, потому что это как-то структура.
Да, пожалуйста.
Беседу, спасибо.
А вот еще есть...
Игорь Васильевич, вот такой вопрос, если, ну вот так, возмущать о законе Беслана, в общем-то, конца КГБ, вот как вот вы думаете, насколько он был, ну, предопределен, в том смысле, что это уже вот была система такая, вот, ну, что касается комитета государственной безопасности, или здесь вот именно такая особая роль самого председателя КГБ Крючкова? То есть вот нас, ну, если вот так чисто гипотетически порассуждать, о роли КГБ, там, события, там, в 1991
году. Знаете, я предпочел бы рассуждать вполне практически, потому что гипотетически, безусловно, будущее, история были не на стороне советского режима. Конечно, если бы этот комитет действовал кроваво и решительно, он мог бы на какое-то время задержать то развитие, ту поступь истории, которая осуществлялась. Потому что люди свой выбор сделали. Людям уже не нравилась та система, в которой они жили при Брежневе или при раннем даже Горбачеве. Но, с другой стороны, посмотрите, КГБ ведь это только три буквы, это название. Состоит эта аббревиатура из организации, в которой как-то структурированы люди, присутствуют люди. И вот люди, это есть самое главное упущение советской системы. Они стали другими. Точно так же, как Сталин был недоволен сотрудниками МГБ, именно в смысле человеческого материала. Почему он... Вы знаете это, мы говорили на лекциях, а я эти записки Игнатьева публиковал. Ожирели, не умеете работать, бегемоты. То есть он вдруг увидел, что вот это вот горение, желание избивать и быть головорезами, у них просто пропало. Они вдруг стали клерками. Сталин говорил, как бы официанты работаете, в белых перчатках. А работа чекистская – это тяжелая работа, это грубая мужицкая работа. Вы чураетесь террористических актов. То есть он вдруг увидел, что качественно изменился этот состав. Он понимал, все его распоряжения – бить. Они вдруг гаснут где-то, и ему министр докладывает, что вообще просто позорно, чего не могло быть в 1937 году. Ему министр докладывает, что выделены два специальных человека для применения мер физического воздействия в Лефортовской тюрьме. И это именно надзирательский состав, там два надзирателя. А что получается, следователь уже не ударит?
В каком году?
52-й год. Какой позор! Следователь не ударит подследственного? Нет, конечно, были случаи, когда ударяли, еще остались кадры с 37-го, но они же помнили, что было после этого. После этого на них же и сварили, сказали, ты же, гад, избивал, а у тебя санкций на это не было. Одним словом, вот это произошло. И в конце 80-х произошло ведь то же самое. Абсолютное очиновничивание этой сферы. Не политический отряд, не идейные борцы, а люди, которые уже устали и от режима, и от трескотни, и от идеологии. И хотят просто нормальной службы. Пришел, сделал что-то, в 6 часов ушел домой. Никакой чрезвычайщины, никаких подъемов по тревоге в субботу-воскресенье. Никаких этих смотров, никаких этих проверок боеготовности. Зачем это все? Все. Понимаете? И в этом смысле эти кадры, они уже не могут выполнять всего этого безобразия, которое им диктуется сверху. Посмотрите, казалось бы, самая боевая группа. Альфа. И те говорят, давайте письменный приказ. Ну, это какой-то бюрократизм.
Это еще не все. Альфа, он и телецентр брать отказался.
Нет, когда мы говорим о Вильнюсе, почему? Они брали вильнюсский телецентр, да. был убит один из сотрудников, причем, по-моему, от дружеского огня шацких, и более того. А центр сделал ужасную вещь. А центр сказал, а не знаем, а чего там, а не наш. Значит, они своих вот так вот потом сдают с легкостью и говорят, что а мы его не знаем. Сначала толкают на какой-то решительный отчаянный шаг, а потом делают вид, что они к этому никакого отношения не имеют. Это, кстати говоря, неприятная и неправильная черта горбачевского руководства. В этом смысле принципиально отличался, кстати говоря, Ельцин, который говорил, я сегодня издал указ. И говорил о том, что это я сделал, даже если речь шла о неприятных вещах. Горбачев всегда старался уходить от ответственности, и это не очень, я бы сказал, правильная черта. А оперсостав в КГБ, он же прекрасно это все чувствует. Сейчас мы подставимся, мы вылезем. Нас же потом объявят виновниками всего этого. Зачем нам это надо? Пойдем-ка мы домой.
У меня один вопрос. Если мы отмотаем время назад, то это входит на полтора. То есть не КГЧП. А год где-то 90-й, там, 89-м. Уже полный ход идет война в Нагорно-Карабахе. С мнением артиллерии, там, бронетехники. Сбегают головорезы из Центрального фронта Азербайджана. Потом каким-то образом они переодеваются в ОМОН, из Казахстанской ССР. Там идет реальные отбои.
Да.
Там находятся наши войска, находятся в каком-то странном положении. Они то не воюют, то не воюют, у них нет никаких приказов. И сидят там уже пробные одиночки. То их убивали, начинают там все.
Я знаю, о чем вы говорите, да.
В это время в Москве все нормально.
Да.
Реакция Крючкова, почему они допустили это? Кто из них пытался этого не допустить?
Они не в состоянии что-либо сделать, когда все это началось. Они были в состоянии что-либо сделать, вот как я уже говорил, если бы это не было отложено и не решенной проблемой. Понимаете? Советский Союз всегда отрицал наличие межнациональной проблемы. Это был постулат. Нам в институте на истории КПСС, на других социально-экономических дисциплинах говорили, национального вопроса в СССР нет. Я понимал, что верить этому нельзя. Это не так. Не может быть. Не может отсутствовать национальный вопрос в стране, где и в середине 70-х годов жители некоторых республик презрительно звали чурками или сочиняли анекдоты про чукчи. Что-то здесь не так. По всей видимости, есть проблемы, которые загнаны просто глубоко. И Карабах – это одна из тех проблем сталинской национальной политики, когда государственные границы, а ведь не будем лукавить, граница автономии – это тоже государственная граница. Государственная граница – это не только то, что идет по периферии Советского Союза. Внутри Советского Союза тоже есть государство. Есть союзные государства, некоторые из них даже были после войны членами ООН. А есть государства, которые входят как автономии, а есть автономные области. Это все соответственно той теории о национальном самоопределении. И, естественно, эти границы часто не соответствовали тому, что, собственно говоря, люди хотели бы. И вот неумение решить этот вопрос входит. И вот неумение решить этот вопрос, кстати говоря, это вот ключевая вещь. Ну хорошо, вот вы видите, случилось так, что Нагорный Карабах входит в состав Азербайджана. Но как, если в республике 80% проживает армян, нельзя же там иметь руководство только из азербайджанцев? Или вообще как-то все это... Так, простите, уже... давно говорим сейчас. Да, слушаю. Алло. Юра, прости, у меня сейчас лекция. Позвони мне чуть попозже. Прости, да. Давай, пока. Я понял. Спасибо. Киев на проводе. Понимаете, решить эту проблему очень трудно. Потому что нужно учитывать интересы и очень тонко работать, действительно, опережая и купируя те возможные приступы национализма, которые бывают. Так она почему идет-то, когда она уже идет? Она же не должна была идти. Потому что с самого начала нужно было не отмахиваться от проблемы и не говорить, все будет как будет. А с самого начала нужно было, собственно говоря, проводить те мероприятия, которые не позволяют таким проблемам вспыхивать в Европе.
Они уже
пропустили.
Да. Следующее. Реально идет стрельба.
Ну, другие безобразия. Ну хорошо, я сейчас могу вам сказать, что я не знаю, я не могу иметь ответа на все вопросы. Что делать советской армии в этих условиях, когда эти стреляют в этих? Все уже вооружились.
Советская армия, внутренние войска, во-вторых, там лопатки.
Какая разница, советская армия, внутренние войска, можно подумать, не советские.
Мы друг друга вообще видеть, что боже, могут, и даже в Москве встречаемся. Не дай бог на дороге, мы делаем вид, что не замечаем, что это азербайджанцы. Сейчас можно что-то сделать, вот на ваш взгляд, выход какой-то есть, или что это?
Ну, очень трудно. Я не готов давать советы, как правильно. Сейчас по факту, кстати говоря, если говорить о праве, сейчас по факту армянская армия удерживает ряд азербайджанских районов, выселив оттуда население. То есть Агдамский район никогда армянским не был. Почему тогда получается так, что этот плацдарм захвачен? Ну, потому что должна быть у них коммуникационная связь с Нагорным Карабахом. Но получается уже несправедливость с другой стороны. Если мы до этого могли говорить о несправедливости с одной стороны, сегодня мы говорим о несправедливости с другой стороны, и только переговоры могут решить вопрос, как тут быть. Заметьте, такие вопросы никогда не решаются. Абхазы не пустили назад жить грузин, хотя грузины там жили всегда. И были дома. Дома эти, вроде, даже, говорят, не занимают.
Но... То есть это навсегда?
Да? Это навсегда получается, понимаете? И с другой стороны, посмотрите, как такие вопросы решаются в Европе. Если есть желание демократическим образом устроить жизнь, то тогда такие национальные проблемы не играют особой роли, потому что речь не идет о враждебных государствах. А есть некий общий центр, как Европейский Союз, в котором, собственно говоря, можно каким-то образом обустроить жизнь и косовар, и албанцев, и сербов, и боснийцев. Это был трудный вопрос.
А израильские проблемы тоже еще не выходят?
С израильской проблемой труднее, потому что они никуда в целом не войдут вместе, чтобы сказать, что нам теперь внутренние границы не нужны. Решение проблемы – это отсутствие внутренних границ, потому что уважаются права всех, и каждый живет там, где он живет, и никто не посягает ни на его дом, ни на его имущество. Но как это обеспечить теперь, после того, как кровь пролилась, и после того, как все друг с другом поругались, понимаете? Это было, нужно было изначально сделать. Давайте так, границы здесь не имеют значения. У вас самоуправление, у вас самоуправление, у вас самоуправление. Это надо было делать с самого начала. И никто вам не диктует воли ни из Еревана, ни из Баку. Вы здесь живете, вы здесь граждане, это ваша земля. Никто же не сказал, ваша земля будет частной собственностью. Это бы решило бы очень многие проблемы, заметьте. Готов ли был Советский Союз признать частную собственность на землю? Даже при Ельцине, когда он был уже президентом, до сих пор, до середины 90-х годов шли эти дискуссии. Надо ли нам частную собственность на землю? Не надо нам. Сколько людей против этого выступало? Вы понимаете, это вот все отрыжка вот этого советского, которая не давала людям возможности быть самими собой на своей земле. Все. Но не было бы тогда этих национальных трений.
Надо землю людям, чтобы люди ходили и устанавливали землю в сельское хозяйство. Как же без сельского места, это просто непонятно.
Все правильно. Друзья мои, спасибо вам. Я поздравляю вас с окончанием нашего курса. Пусть немного со скомканным и галопирующим концом. Но, тем не менее... Поздравляю вас за выдержку, за то, что вы все вынесли, все претерпели, имели, я бы сказал, интерес. Если что-то пропустили, посмотрите в интернете.